Обзор прессы.
8:35 у микрофона Эльвира Хасанчина. Аргументы и факты публикует интервью с Александром Велединским, режиссером. Он представил свой фильм, недавно у него была премьера, в Кейптаунском порту называется картина, и по сюжету там встречается на Дальнем Востоке случайно юный моряк, матерый зэк и его прислужник. Эта встреча заканчивается перестрелкой и ссорой, но в итоге судьбы этих троих сплетаются в сложный узор. Ну и вот режиссер, собственно, рассказал про свой новый фильм и о том вообще, как снимает кино. Он говорит, что ненавидит линейное кино, ему это скучно, но при этом очень любит снимать фильмы на банальные темы. И он говорит, что банальщина — это не что-то плохое, это банальность с большой буквы «Б», потому что заповедей, например, всего 10, и все, что есть хорошего в искусстве, все темы главных произведений тоже банальны и известны. Другое дело, что банальная история может быть по-другому, как-то вот так вот оригинально и сложно, рассказывает Александр Велединский. Подробное интервью читайте в свежем выпуске «АИФа». Вечерняя Москва рассказывает о том, что отменили строительство аквапарка в Царицыно. По проекту аквапарк площадью 43,2 тысячи квадратных метров должен был появиться на Кавказском бульваре в Южном округе столицы. Однако уже не появится, таково решение властей Москвы. Подчеркивается, что свободный участок будет благоустроен, и на нем посадят новые зеленые легкие столицы. В общем, будут красивые растения, аллейки и все такое. Об этом можно прочитать в «Вечерней Москве». Российская газета публикует статью под названием «Контрольный выстрел». Депутаты предложили раз в 5 лет экзаменовать на знание правил безопасности всех владельцев длинноствольного огнестрельного оружия. При этом эксперты опасаются, что эта инициатива вызовет бойкот со стороны держателей оружия. Об этом читайте в «Российской газете». «Коммерсант» публикует статью под названием «Следственные генералы сдают друг друга». Бывший первый замначальника ГСО СКР по Москве Денис Никандров, получивший накануне обвинительный приговор за взятку, не только сохранил свое имущество от конфискации и избежал многомиллионного штрафа, но уже через год и 7 месяцев сможет претендовать на условно-досрочное освобождение, пишет «Коммерсант», а затем и вовсе вернуться на госслужбу. За это бывший генерал-майор юстиции фактически сдал ФСБ и Генпрокуратуре начальник столичного главка Александра Дрыманова. И вот, собственно, «Коммерсант» пишет, что первым со следствием начал сотрудничать, между прочим, сам Дрыманов. Вот всю эту историю, этот срок и об условно-досрочном освобождении прочитайте статью в «Коммерсанте». Ведомости пишут о том, что жители России могут утратить контроль над своими персональными данными. Цифровая экономика предлагает позволить компаниям передавать их без ведома владельцев по цепочке от одной к другой, но при этом отмечается, что всю ответственность будет нести первая компания, получившая вот эти персональные данные. И чем, в общем, это грозит, читайте в «Ведомостях». Ну и, собственно, «Дело нового величия». Про эту историю пишут практически все. Большая статья есть в «Новой газете». Анну Павликову и Марию Дубовик накануне отпустили под домашний арест после общественной кампании поддержки. Есть фото и видео, репортаж подробный вел корреспондент «Новой газеты» из здания суда. Ну и, собственно, многие отмечают это, называют такой мини-победой, хотя, конечно, говорят, что радоваться еще рано. Об этом можно прочитать в «Новой газете». 8:38, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
Внимание, внимание! «Говорит Москва».
94,8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы.
«Говорит Москва».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Восемь часов 39 минут, пятница, 17 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все тара! радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Да, давай будем хоронить великую певицу. Великую певицу Аретту Франклин, конечно.
Давай.
Великая, абсолютно. Великая. Я, кстати говоря, ты знаешь, ну как бы она, как говорят, у нее своих вещей было мало, потому что она мало сотрудничала с кем-то из композиторов, которые, так сказать, для нее работали. Она перепевала очень много. Но есть ее вещи, есть вещи, которые она перепевала. Начнем с «I say a little prayer». Вот
мне
это
кажется, эту песню
знаменитая.
Слышали все, даже все, если не хотели.
Все, абсолютно. Да, сейчас мы
звук
ее...
Вот тут внизу надо убрать.
Что ты говоришь? Да. А, спасибо. Подожди, сейчас мы сделаем не так. Я слышал, как ее представлял Обама, президент Обама, 44-й президент Америки. И он, ну, естественно, очень коротко произносит имя Аритта. Арис. Как бы вот так вот. Аретта. Мы говорим Аретта Франклин, а он, ну, понятно, что Арисса, да, но Арисса. Но он как-то совсем Арисса вот так, Арисса. Я удивился. Ну, не важно. Рыса такая рыса. Президент Соединенных Штатов работал, как это сказать, он ее представлял на концерте. А? Back to the stage. Ариса Франклин. Обама выходил. Серьезно? Ну, а это самое, ну, он ее любит, понятно. Ее нельзя не любить. Если у тебя есть хоть что-нибудь в организме, кроме двух окурков и двух объедков каких-нибудь, ты не можешь не любить Аретту Франклин, правильно? Ну, все, она померла, все, я не говорю, я не собираюсь плакать. Я просто хотел... Мне 30, я ни разу не слышал ни ее имени, ни ее песни. Это нормально. Я понимаете, в чем дело? Быть невежественным хорошо. Я серьезно говорю. Даже...
Мне кажется, невозможно. Просто вы не заметили.
Не
она
надо,
есть практически
вы...
во всех дайте. Фильмах,
а то, что
если
она...
вы смотрели.
То, что она
может
то, что
играть
она
в магазинах.
А то, что она перепевала не ее вещи, а то, что она перепевала, тоже абсолютно гениально. А? Ну вот, секундочку. Ну вот, послушайте, что она перепевает, например. А? Давайте. Это концерт вот этот, или в Белом доме, или вот этот с Обамой, который она уже после 70 пела. После 70. Иван Драго говорит, я первый раз слышу. Иван Драго, молодец, живите с Киркоровым, с Лепсом, нормально. Да. Как я ее любил. Я чувствую, знаешь, что сейчас позывы какие? Махануть в Нью-Йорк дня на три. Поеду в Нью-Йорк. Идите к черту, ну, в хорошем смысле. Надо в Нью-Йорк махануть. На Таймс-сквер, просто побыть на Таймс-сквер. Ничего не делать. Сегодня что, пятница? Я не успею. Нет, сейчас детей надо в школу собирать. В сентябре махану или в октябре. На день рождения поеду в Нью-Йорк. На день рождения поеду в Нью-Йорк. Не лучше в Лондон. Не лучше в Лондон. Точно не лучше. Говна пирога ваш Лондон. По $15 суши покупать в пластиковом пакетике. Давиться говеным рисом? Нет, дорого. У нас в Нью-Йорке все клево. Дешево, круто и весело. Вашему Лондону никогда в жизни не сравнится с Нью-Йорком. Мы вам устроим бостонское чаепитие. Ну ладно, все. Я воспитан на The Who, Pink Floyd, Led Zeppelin и так далее. Но не знаю эту песню. Аретта Франклин, я умоляю. В Вегас я поеду тоже. Но не сейчас. Я потом поеду в Вегас. У меня есть идеи какие-то насчет Вегаса. Вегас — хорошее место, чтобы отправиться на West Stream of Grand Canyon. Вот из Вегаса хорошо туда. По Route 66, а потом просто по степи. По этой самой. А как же Брюгге? А как же Брюгге? Ну, Брюгге, ну вы слышите, после Аретты Франклин можно ехать в Брюгге? Ну, объясните, а? Ну, после Аретты Франклин, ну, какой Брюгге, а?
Ну, это Брюгге. Нет, нет, о чем?
Брюгге, ну, конечно, ну, что-то Брюгге, Брюгге, а? Брюгге. Не знаю, мне не нравится. Ну, я понимаю, что Брюгге тоже какое-то имеет свое, какое-то свое, это самое, какое-то свое.
Атмосфера-то другая.
Ну, какая-то атмосфера есть, конечно, да. Ну, не знаю.
Я бы хотела сказать, что можно было бы и в Дублин, но нет. Аретта, она другая, годится. Она зажигательная,
да, да, да.
По-южному.
Да.
А там зажигательно вот по-северному.
Ну, все-таки, да, там не так зажигательно, как там мрачновато по-северному, я бы сказал.
Нет, там очень зажигательно. А? Они там в каждом баре, знаете, как отплясывают? Там, не то, что отплясывают, а
как там это было про...
Даже
я когда было про сраных этих Брюгге фильм «Лебедей», а? Сейчас я напишу. Сейчас я напишу, значит, про лебедей. Нет, вы начинаете меня расцлевать мне душу. Мне теперь и в Брюгге хочется. А? Свонс. Свонс.
Аппетит приходит во время обеда, да.
Да, 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 да.
Ты,
да,
начинаешь,
да,
только об этом говорить и сразу открывать.
Нет, Брюгге, 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 Брюгге тоже каким-то образом начинает быть хорошим. Да, я чувствую. Начинаю чувствовать тягу к Брюгге. Сейчас, секундочку.
What I think I meant to say was...
Is the swan still there?
Yeah, the swans.
How can fucking swans not fucking be somebody's fucking thing, eh? How can that be?
Она говорит, вот плохие, это, говорит, тебе что, не нравятся лебеди? Надо ехать в Брюгге. Он говорит, да. А этот спрашивает его, начальник, он говорит, ну а лебеди-то все еще там? Он говорит, ну да, лебеди здесь. И они тебе не нравятся, урод. Лебеди, лебеди в Брюгге. Я был там на свой день рождения в Брюгге, по-моему, когда, сейчас не помню, в прошлый раз. Я вышел в 6 утра, и это есть в Инстаграме у меня, слышишь? Я вышел в 6 утра пофотографировать с Леечкой.
И увидели лебедей?
Нет, нет. 18 октября, внимание, послушай меня, 18 октября 18 белых лебедей вышли на парад передо мной.
Ух ты.
Построились прямо передо мной на канале, построились, и 18 штук прошли на меня вот такой ниточкой. Я считал 18 лебедей. Я снял это на видео, по-моему.
Слушайте, ну это парад.
18 октября 18 белых лебедей сказали мне с днем рождения, друг. А? Я сказал, с днем рождения. Окей, хорошо. Да, 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 да. Хорошо, давайте вот что про домашний арест расскажем. 17, с 18-летием, да-да-да-да-да-да. Значит, смотрите, я хочу про домашний арест немножко. Суд перевел на под домашний арест. Мы с вами обещали поговорить на эту тему серьезно. Потому что у нас есть два обстоятельства. У меня есть два обстоятельства. Они заключаются в том, что я по-прежнему считаю, что устраивать провокации подло. Я так считаю, как все. Но я много раз за всю жизнь, и я не хочу менять этих убеждений, я много раз говорил, что провокации, например, против чиновников, это обязательно. Просто обязательно. Другое дело, что здесь просто против людей, и это плохо. Но провокации вообще, когда тебе предлагают, на этом стоит вообще, говоря, извините меня, пожалуйста, на этом стоит аврамизм. Аврамизм. Ты же аврамисточка?
Да.
Она аврамисточка, пожалуйста. Я-то вообще, как старый даос, должен здесь жить с аврамисточками и работать с аврамисточками. Но она аврамисточка.
Ну, вы сами говорите, что
у вас мир, у вас аврамистов, у вас аврамистов. Антхану, мир устроен просто как божий день. Вы приходите в мир, у вас, у аврамистов, в отличие от меня, вы приходите в мир для того, чтобы пройти здесь испытание и предуготовление к жизни вечной, и испытание здесь, где князь тьмы, где князь мира сего. Испытание заключается в том, что вас постоянно провоцирует сатана. Вас постоянно. Ваша концепция жизни. Я обращаюсь к вам, аврамистам. Потому что мне-то нафиг пофиг, понятно, да? Я даос. Я в гробу видал. Но у вас, у аврамистов, жизнь, есть испытание, где вы должны сделать правильный моральный выбор. Такой выбор, которому учил вас ваш Бог. Правильно? А не сатана. Сатана постоянно делает для вас провокацию. Он говорит, выбери плохой путь, выбери плохой путь. Выбери
сорви
плохой
яблоко,
путь.
Сорви.
Выбери плохой путь. Вот как говорит сатана. Вот этим моим голосом. А? Понимаете? Сатана приближается и говорит, выбери плохой путь. Выбери плохой путь. Это счастливый путь, тебе будет хорошо. Выбери плохой путь. Правая рука теплая и тяжелая, говорит сатана. Левая рука теплая и тяжелая. Вам хорошо. Выбери плохой путь. Я дам тебе денег, счастье, женщин, хорошую погоду, хорошую машину, неплохой отпуск на яхте. Выбери плохой путь. Вот что говорит сатана. А вы говорите бодро, потому что вы аврамисты. Вы говорите бодро. Мне ничего не надо. Я лучше буду на даче своей дерьмовой, без электричества по 3 часа в день и без воды. Но та вода, которая идет, ржавая. Но ничего, я продержусь. Вот что вы говорите. Вы же аврамисты.
Да. Понятно, да?
Я не аврамист. Окей. Значит, почему вы тогда пугаетесь провокацией? Если ваша вся концепция стоит на этом. Вся ваша концепция. И вы говорите, провокация мне не нравится. Здрасте. Этот мир стоит на провокации.
Нам не нравятся провокации против детей.
Че?
Как минимум.
Аврамизм — это общее наименование для иудаизма, христианства и ислама. Ну, правильно, вы аврамисты и есть. Вы же аврамисты. Че-то я не понял. Что вас пугает в том, что вы аврамисты? Как бывший авраамист, отмечу, что Яхве искушал всех, начиная с Адама. Яхве, вот, пожалуйста, Яхве искушал всех, начиная с Адама, практически как ФСБ. Чего ж тут такого-то?
7-3-7-3. Ну, просто мы прекрасно знаем, что на искушение, к сожалению, мы ведемся. Это я говорю, как потомок Евы.
А вас Господь послал в этот мир для чего?
Искупить?
Нет, вас Господь послал для выбора, для предуготовления к жизни вечной. Вы здесь находитесь для того, чтобы делать правильный выбор. А вы его ни хрена не делаете. Так вы на себя и пеняете, дорогие. Я не понял, вы думаете, что все сидят там на небе и, значит, сказать, там вам в ладоши хлопают и затаили дыхание?
Так мы и делаем выбор.
Затаили дыхание и думают, правильно Хасаншина сделать выбор. Или неправильно Хасаншина сделать выбор.
А Хасаншина берет и уходит в другую сторону.
Я
не буду делать выбор. Оп-оп-оп.
Не можешь.
Кто крутой?
Не можешь. Не можешь. Полечиться,
могу, конечно. Что,
не волнуйся. Придется сделать выбор. Судьба поставит так. Потому что ты прибыла в этот мир, чтобы делать выбор между добром и злом. Так ты за новое величие или за Путина?
А я закроюсь дома, включу героев и все.
Хорошо. 7373948. Алло, здравствуйте.
Величия.
Алло, здравствуйте.
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 Провокация — это хорошо, потому что авраамизм описывает жизнь как провокацию.
Ну, вот насчет авраамизма и морали. На самом деле в Библии я что-то не увидел там нигде особой морали. В основном в Библии говорится о том, что человек должен стремиться к жизни. А сатана, то, что вот вы говорите, это на самом деле глупость. То есть то, что человек, когда совершает глупости, вот это он двигается к сатане. То есть в Библии говорится о том, что человек должен плодиться и размножаться. Это самая главная мысль там,
да,
которая там... Самое главное, самое, то есть жизнь. Человек должен жить.
Я понимаю.
Как уж он там должен жить?
Тут с тобой проповедник. Вы представляете другую школу. Школа, какая другая школа, школа авраамизма, новая школа авраамизма. И вот звонит Гурген. Гурген, здравствуйте.
Да, доброе утро, господа. Я задержался несколько смыслов.
Гурген, вы, у вас теперь классный телефон. Это что-то новое, потому что раньше вас было плохо слышно.
Я постарался сделать так, чтобы меня было лучше слышно.
Ну что там, Валенсия? Валенсия, есть... да, прошу вас.
В иудаизме есть изречение «Ми эль махош пенива», что значит «И от Всевышнего отходит самое, происходит самое ужасное в нашей жизни». Дело в том, что отсутствие реального персонажа, как змей, то есть нахаш, который был изобретен много времени, как вы знаете, назад,
да,
отсутствует, присутствует злое начало, так называемое, Ецергара, или Ецергора, как называют ашкеназы. И весь смысл жизни в том, чтобы убедиться в том, что рекомендует, в кавычках, Всевышний, есть лучше, чем то, что предлагает нахаш. Ецергара, злое начало. Дело в том, что это... как бы супер-пиар Всевышнего в глазах его творения.
Скажите, а что вы думаете об аресте Марии? И теперь их отпустили под домашний арест, но вообще это провокация с новым величием. Как вы к ней относитесь? Вы читали об этом?
Я, к сожалению...
Вы упустили. Значит, вероятно, один, два или даже три агента спецслужб или полиции, или спецслужб организовали антиконституционное общество по свержению конституционного строя, по свержению президента и так далее. Собрали их в Макдональдсе на Пушке и дали им подписать устав, где вербовочные комитеты организуются и так далее, и так далее. Их там было менее 10, из них трое агенты. И дальше их посадили. Одной девочке было 17, другой там 18, неважно. Вот. А сейчас, вчера их давили московская общественность, их отпустили домой под домашний арест. Тем не менее, это была провокация спецслужб, на которую они, тем не менее, повелись. Как вы относитесь к такой провокации?
Сергей, я отношусь ко всему государственному, как к тому, что, для чего существует государство. Оно существует для того, чтобы быть органом опрессии над своими гражданами.
Да. Хорошо, хорошо, хорошо.
Спасибо.
Я согласен. Я почти согласен, однако же... И тем не менее, я согласен также и с моим другом-алкоголиком, Шаймом Литевским из Бразилии, который говорил многократно: «Онжи у штаду мете амон и туду мерда». Все, к чему прикоснется государство рукой, превращается в говно. Это правда. Но тем не менее, давайте эти максимы мы понимаем, но мы не жестко следуем им в каждой своей оценке. «Онжи у штаду мете амон и туду мерда». Это вердач. Это вердач. Мы же сегим за ла проланд. Надо продолжить разговор. А давайте после 9. Договорились? Пошли.
Подъем. В движении.
Да, значит, в движении. А что на движении?
Три балла.
И на... Там, где вот, кстати, Балашиха, Восточный, Внешний МКАД, вот здесь между этим. Да, но смотрите, что на 11 часов по циферблату очень много на Внешнем МКАДе тоже пробка. И на 6 часов по циферблату, как обычно, на Внутреннем МКАДе. На Ленинградке тяжелая пробка до Войковской и даже далее. И там аварии, и все это. На Ленинградке. А, соответственно, на шоссе энтузиастов все на своих местах. Текстильщики шоссе энтузиастов, все стоит, как ему и положено. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
гранятров Сережа.
9 часов 5 минут, пятница, 17 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Ну так вот, мы продолжаем говорить о продолжаем говорить о провокации.
Александр Фельдман интересное сообщение написал. С точки зрения нового авраамизма христианства, начальник кесаря есть божий слуга, который не напрасно носит меч. Однако, если в то же самое время начальник пользуется методами сатаны, то, мягко говоря, именно верующие должны были оскорбиться и встать на защиту нового величия.
Не думаю, Александр Фельдман. Я думаю, что начальник может... Сатана исполняет силу творения... Простите меня, я здесь в теологию погружусь, но сатана, он тоже исполняет поручение Творца. Сатана есть тварь. Сатана есть тварь, которая выполняет поручение Творца. А Творец поручил провоцировать с тем, чтобы обнажить добродетель, показать добродетель. Понимаешь? Снять шелуху мещанства, которое избегает, вот это как Хасаншина, она мещанка, она избегает выбора, благого выбора, добродетельного выбора, и также не делает злого. И сатана, он как бы обязательно должен оттенить, в сущности, оттенить добродетель. Понимаешь? Поэтому и кесарь должен в этом смысле помочь Господу оттенить добродетель, дать тебе возможность стать добродетельным. А для этого он должен тебя до известной степени провоцировать.
Да, провоцировать. Таким образом он дает и обществу шанс показать себя.
Старик,
те, Воланд, кто оскорбились и
старик Воланд сейчас бы оскорбился. Сатана отрекся. Сатана часть твари. Первичен только Бог. Сатана — часть твари. А тварь выполняет здесь сценарии, предписанные Творцом. Тварь есть порождение Творца. И тварь, безусловно, выполняет предначертанное Творцом. В том числе и сатана, конечно. Зачем вы там совершенно... Ваш дуализм безграничен. Нет, все-таки ограничьте дуализм, пожалуйста. Хорошо, так я вам про то, что можно ли провоцировать. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Приветствую вас, Сергей и Здрасте. Эльвир.
Здравствуйте.
Провокация, она обязательно нужна, потому что это стимулирует и очень стимулирует саму жизнь и ориентиры, выстраиваются ровно после провокации, потому что человеку дается шанс осознать, что произошло,
да,
и что могло бы быть.
Да.
Поэтому провокация, она нужна, если вы задаете вот такой вопрос.
Да.
Обязательно, и в том числе, чтобы оттенить хорошее от плохого, смотря с какой
интерпретацией
подходить.
Когда мы говорим «мы хорошие», мы же должны понимать, кто мы, а кто тогда они. Ну вот.
Да, но провокация, она разная совершенно, она не обязательно всегда стандартная для хорошего и для плохого.
Да.
Провокация абсолютно такой скрытый маневр какой-то, чтобы именно либо под себя сделать ситуацию, либо чтобы уничтожить.
Да.
Того, кто тебе не подходит. Сергей, осмелюсь вас подправить, но такое
Прошу
подправление
вас.
Это будет легкое.
Легкое.
То есть сатана действует не по поручению Господа, а потом вы, правда, исправили то, что сказали до этого, то, что, да, он исполняет только то, что...
Он исполняет сценарии, предписанные Творцом. Сценарии.
Да, в роли.
Большие сценарии.
Так, наверное. И да, кроме того, я бы еще добавил бы, Сергей, что... Если человек не будет поклоняться Господу, он обязательно приведет того, кому будет поклоняться человек.
Конечно, Конечно, абсолютно верно. Абсолютно верно.
Да.
Да. Я на правильном пути, на самом деле. Как вы понимаете. Да, спасибо. 7373948.
Подождите, 7373. Вот смотрите, да. По вашей логике получается, что если там доисторическое племя людей, да, существует некое, там они бегают с каменными орудиями и все такое, и вдруг один где-нибудь в леске вырывает яму, ставит туда колья на дно, бежит его соплеменник, падает в эту яму, прикрытую там листиками, разбивается об эти колья насмерть, и он говорит: видали? Наши враги тоже могут так сделать. Я же ради вас все, ради вашего блага убил одного. Это тоже провокация. Что?
Экстраполируешь, против своих. Экстраполируешь собственный садизм. Саша экстраполирует собственный садизм. Нет, не надо. Слушай, получается, что у спецслужб тоже есть план свержения власти. Это опасно. Нет. Пожелайте мне удачи, говорит Дмитрий Дмитриевич, да, иду сдавать вступительные экзамены. Вы их сдадите, если вы поспали хорошо. Дмитрий, надо спать. Спать перед экзаменом. Вот что главное. Значит, хорошо, давайте. Сломаем становой хребет мафии. Зачем-то восклицает 74-й. Ну, не надо так уж сильно. Почему? Мафия тоже нужна, окажется, без мафии. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
А вот я бы все-таки, если вот исходить из точки зрения, что провокации нужны,
да,
то мне бы хотелось обратить внимание, что судебная система должна быть, на мой взгляд, все-таки милосердной, а не карательной. И, соответственно, административку им надо было с штрафами, там, может быть, большими, там, 40 тысяч, там, 60, 80,
да,
но не уголовку. И, в принципе, они же, наверное, выражают мысли, как бы тенденции, которые в обществе происходят.
Да.
И эти тенденции будут либо нарастать, либо уменьшаться в зависимости от общей обстановки, как бы действия правительства и прочего. И тенденции, нельзя изменить, можно просто временно сделать, как бы больно, посадить их, напугать на короткое время. И это вопрос...
На короткое время? Спасибо. На самом деле человека достаточно напугать, чтобы он, может быть, за сутки все обдумал, всю свою жизнь. Или, может быть, расстрелять, как Достоевского, вывести... На расстрел.
Разве это дело не призвано напугать?
Как назывался кружок, в котором состоял в этот момент Достоевский? Не помните? Кашевцы как-то, знаешь, шевцы какие-то, кружок, в котором состоял Достоевский. Напишите, у меня все же умные.
Не помню, как он назывался, но он описывал это в своей книге «Бесы».
Да, я понимаю, я просто про то, что, может быть, быстро расстрелять и все. Даже вывести этих прекрасных девочек и расстрелять. А на самом деле не расстрелять. И они, пока будут стоять у стенки, они продумают все. И отрекутся от зла, и воздвигнут добродетель какой-то. Петрушевцы, никто не подсказал. Эй, вы!
Петрашевцы,
говорит Андрей, конечно.
Даже, может быть, Петрашевцы.
Петрашевцы, о чем ты говоришь, начинается? Пятерка у тебя, по этой главе у тебя пятерка в школе была по Петрашевцам. И ты, главное, не знаешь, а?
Нет.
Ты не знаешь Петрашевцев?
Не было у меня пятерки по
Петрашевцам. Петрашевцы, Господь помилуй, да что ж такое, в школу не берут никогда. А? Патрушевцы. Петрашевцы, Господи, да что вы, я не понимаю. Ребят, вы кто-нибудь учились в школе хоть чуть-чуть? Я не говорю, на неделю вас в школу можно? На неделю, я не говорю. Сейчас бы я стал по этой спрашивать. По математике вас школьную программу? Представляете, как бы вы поплыли.
Слушайте, знаете, я специально читала «Бесов», потому что ожидала, что там будет мясо такое.
Никакого мяса не будет.
Того времени. И что они все время болтали, как будто это очень-очень длинный фильм. Наподобие веревки.
Петрашевцы, дайте я вам маленький ликбез. Маленький ликбез, Господи, необразованные вы мои. Осужденные в 49-м году участники встречи у Михаила Буташевича Петрашевского, будучи все в той или иной степени вольнодумцами, петрашевцы были неоднородны по своим взглядам. Немногие имели замыслы прямо революционного характера. Некоторые занимались изучением и пропагандой социально-утопической мысли 19 века. Это были петрашевцы-коммунисты. Значительная часть осужденных понесла наказание только за распространение письма Белинского к Гоголю или за недоносительство о собраниях. Они распространяли письмо Белинского к Гоголю, где Белинский крошит Гоголя за реакционность, за выбранные места из переписки с друзьями.
Вот сурово, да?
Да. Кружок Петрашевского вошел в историю, в том числе из-за участия в нем молодого Достоевского. Из-за необычного, поразившего соплеменника обряда инсценировки приготовления к публичной казни, которому подверглись и осужденные, не знавшие о том, что они помилованы. Они были помилованы, и их возвели на расстрел. Понимаешь, или там, сказать, на виселицу, сейчас не помню. Вот видишь, я и то в школе уже, мне уже пора в школу идти. К расстрелу. Их приговорили 21 человека к расстрелу из 40 петрашевцев. Значит, и вывели на расстрел, и все такое. Потом, говорят, мы пошутили.
Вас помиловали.
Мы пошутили, говорит, извините. Напряженный над ними военный суд нашел, однако, пагубные учения, породившие смуты и мятежи во всей Западной Европе. Понимаешь, Россия всегда боролась с Европой, с политической Европой. Россия всегда наследовала, брала, во всяком случае, правящий класс, модели поведения европейские и материальный мир Европы. То есть мы хотели, чтобы у нас там все, посуда была английская, немецкая там, и так далее. Вот. И ну, всякое хорошее, все хорошее. Кухня и так далее, что-то поприличнее как бы, да? Вот. Но с политической Европой Россия всегда неустанно боролась. А в 1848 году, как ты хорошо помнишь, в Европе шли революции. 1840.
Ну, потому что это всегда означало, что за материальным люди, да, остальные захотят тоже себе такого же.
Так в том же и дело. Пагубные учения. Внимание, с чем бороли, чем боролся царизм? Богопосланный нам царизм, как вы помните, нами правили 300 лет немцы. Что именно происходило? Пагубные учения, породившие смуты и мятежи во всей Западной Европе и угрожающие неспровержением всякого порядка и благосостояния народов, отозвались в некоторой степени и в нашем Отечестве. Я бы сегодня мог работать прокурором. Я бы сегодня мог работать прокурором, если бы я зачитывал прокурорские речи и приговоры 19 века. Горсть людей, внимание, горсть людей совершенно ничтожных, большей частью молодых и безнравственных, мечтала о возможности попрать священнейшие права религии, закона и собственности. Все посудимые были приговорены к смертной казни, расстрелу, но принимая во внимание разные смягчающие обстоятельства, в том числе раскаяние всех подсудимых, они все раскаялись. Суд счел возможным ходатайствовать об уменьшении наказания. Наказания были смягчены. Петрашевскому назначена каторга без срока, Достоевскому каторга на 4 года с отдачей, потом в рядовые, Дурову то же самое, Толю 2 года каторги, Черносвистову ссылка в крепость Кексгольм на реке Вокса, Плещееву отдача рядовым в Оренбургские линейные батальоны. Пальм был переведен с тем же чином в армию, в Оренбургские линейные батальоны. Тебе нравится это?
Да, к нам много оттуда, кого отправляли.
К ним много кого. Ну так вот, надо как...
Они приносили нам культуру.
Надо было как с петрашевцами. Взять их, да расстрелять, но не расстреливать. И все, уже и выпустить их, и дело закончено. Сколько можно мучить девочек? 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень приятно вас слышать, интересно.
Здравствуйте.
А вот, Сергей, в связи с вот этой темой, которую вы подняли, а давайте такое звонки по... Ну, это предложение, вы как бы сами. Но вот был ли у кого-нибудь такой выбор, да, вот как вы там все описываете? Вот мне, например, когда-то брат в институте,
да,
в туалете, в кабинке нашел кошелек с огромной суммой. Вот, с огромной. И, ну, естественно, человек же начинает вот думать, да?
Да.
А некоторые не начинают, некоторые сразу отдать. Вот, а некоторые начинают сразу в карман. Вот, он там пересчитал. Это были 90-е годы, лихие. Как вот.
Не было веревочки, привязанной к кошельку?
Нет. Все было это, по-настоящему. Там девица какая-то, ну, такая мажорная, видать, обронила. Там были иностранные купюры.
А почему? Можно вопрос, который вам может показаться бестактным, уж поверьте, я не специально. А что ваш брат, брат же был, делал в женском туалете?
Да. Слушайте, вот... Нет, это был мужской туалет.
А девица была в мужском туалете? Тогда я знаю, что она там делала. Я знаю, что она там делала.
Помню.
Что девица делает в мужском туалете. Понятно.
Избегал женскую очередь.
Нашел на лекциях, а потом пошел в туалет пересчитывать. Вот.
А, я понял.
Вот. И потом все равно он, как послушайте, человек, ну, порядочный.
Есть же честный выход, окончательно честный. Честный выход — это пропить.
Нет, ну знаете, чем кончилась история? То есть, как всегда, он как человек честный, порядочный, все. Воцерковленный. Он сейчас еще стал, еще более воцерковленный. Вот. Значит, ну, нашел. Ну, там... То ли мы объявление, что ли, дали, как бы,
да,
ну, как-то нашли эту девушку, вот, и она даже ничего не это, ни денег, ни, ну, как бы можно было там, знаете, Вот там.
Она сказала, ага. Она сказала, ага.
Серебряный пятак. Веселись, помните, как?
Нет. Я считаю, нет. Я нашел огромные деньги, у меня была любовь. Я нашел огромные деньги. Сатана праздновал абсолютно с восхищением. Сатана отнесся ко мне с восхищением. Я говорю, в Г-Киеве, я, значит, на Конечной там, рядом с Конечной, на правом все-таки берегу, но Конечной, не помню, как назывался этот район прекрасный, я нашел в телефонном автомате, в то время были телефонные автоматы, вроде как сейчас в Америке, сейчас до сих пор в Америке есть телефонный автомат, на улицах, конечно, естественно. Вот, значит, я нашел этот самый, 10 рублей или 30 все-таки. 10 или 30, товарищи, я не помню. Ну, что-то такое. И у меня была любовь. Мне было 15 лет, а ей было 17. Она была уже зрелая, и она учила меня всему-всему. Ну, так вот, значит, и я, помнишь, я нашел деньги. Я честно потратил на любовь.
На девочку?
Да.
Это конфетки, мороженое, цветочки.
Да.
Сладкая газировка.
Да. Очень хорошо было. Прекрасно. Я сейчас не помню, сколько, 10 или 30, я нашел деньги. У меня не пришло в голову, конечно, никому их отдавать. Я решил, нет, а почему я их нашел?
10 или 30.
А почему я их нашел? Это большие, хорошие деньги были, хорошие. Но пенсия была 40 в то время. Вот, нет. Ну, сейчас объясню, что это было. Это было 10, можно было пообедать за 70 копеек. То есть, ну, за рубль это нам так пообедать, что не встанешь. Ну, за рубль 10, там можно было пообедать так, что тяжело вставать. А за 70 копеек так, что еще встаешь нормально. То есть это было, ну, нормально.
20.
А, ну, как 300 рублей, допустим, каждый рубль был как 300-400 рублей примерно. И, соответственно, не 1000, нет, нельзя. Ну, хорошо, 500 пусть. Значит, это если я нашел 10, так это было как 5000, а если 30, то 15 тысяч.
А, 15.
15 тысяч, да, нормально. Все равно хорошо. Нормально, 15 тысяч, нормально, серьезно говоря, в то время. У нас небольшие были, мы по 3 часа стоя целовались в ботаническом саду, так что нам особо расходов-то не было. Ну, так вот, а? Какие
расходы? А тут могли позволить себе колесо. Обзорное.
Ну, типа того. Mm-hmm. Слушай, я к чему? Если Господь послал тебя этой дорожкой, и ты столкнулся с этим, то ведь это он сделал специально. И мне кажется, честный человек, вот я тебе объясню, если ты нашел деньги, честный человек будет бесчестным, если он пустит их в бизнес, если он пустит их в рост. А если он их пропьет и прогуляет, это и есть честный ответ. Честный ответ, понимаешь? Так, вот правда, пропить, прогулять – это честный ответ. А пустить в бизнес – это бесчестный ответ. Нам стыдно за тех из нас, кто пускает деньги в бизнес. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Провокация. Ну, давайте вот с этим новым величием. Ну, с новым величием, да, прошу вас.
Прямо беда с троечниками, теологами.
Да.
Когда эти подменяются полузнаниями и так далее. Во-первых, русский православный концепт, он во многом отрицает авраамизм. И скорее уже надо говорить об эсхатологическом характере всех деяний, которые в лоне православной церкви происходят. И Армагеддон, которого так страшилась изначальная церковь, у нас принимает такие формы вот этого социологии. И негодные
да.
приемщики охранки... той дореволюционной, вот дело Петрошевцев
да.
и многие другие дела, и Азеповщина. Ведь что в конечном счете получилось? Они гонялись за народовольцами. Между прочим, Александр Кропоткин, интеллигентнейший человек, брат Петра Алексеевича, получил 12 лет за два слова в письме, которое он официально отправил, за два
да.
слова,
да, да.
посвященных великому князю. И в конечном счете что? Все равно излюбленный метод смены власти на Руси – это дворцовый переворот. Все равно все происходит сверху.
Наконец-то.
Вот они, эти троечники, двое, ничего
не настоящая, настоящая борьба с лайками велась. Еще, знаете, можно я просто так, поддакивая да, вам, да. напомню, что, например, рассказ «Му-му», помните «Му-му», где Герасим
Конечно.
Топит собачку,
да.
5 лет не мог пройти цензуру. 5 лет
и
был,
что в конечном
он был
счете?
Запрещен. Нет, он был запрещен.
Да, и в конечном
русская,
счете...
Русская что? Цензура запрещала, маму.
Да, великокняжеская фронта, да, и да. Достаточно слабый генерал Тоцкий вместе с Алексеевым, им понадобилось 2 минуты, чтобы царь отрекся. Никакого смысла в борьбе с такими девчонками нет, если гниет сама система, это же понятно. А что до спецслужб, то они придумывают себе погоды, очки, набирают очки, им нужны эти самые галочки.
Да.
Вот и все идет. Я с ужасом слышу и по вашему радио, по разделе новости, ФСБ сообщил, что предотвращены 20 попыток там террористических,
да,
актов, раскрыты,
да,
100 организаций и так далее. Вот все это проходили мы 100 раз.
Да.
И Великая Октябрьская социалистическая революция порука тому, что методы и их последствия не изменятся никогда. Элита сегодняшняя предаст всегда и своих кумиров, а народ всегда ищет...
Для тех, кто думает, что спецслужбы кого-то защитят, я хотел бы сообщить, что в здании на Лубянке в момент, когда 30 человек, нетрезвых 30 человек,
памяти,
снимали Дзержинского, в здании на Лубянке находилось 2000 офицеров с пистолетами в руке. Ни один из них не шевельнулся ни на один миллиметр. Ни на один миллиметр.
Так было и так есть.
Я просто... Айля не знает. Значит, в здании на Лубянке работало по некоторым данным, 2500 офицеров. У каждого из них могло быть оружие в этот момент. Там есть оружие табельное. Значит, предположим, что они пришли на работу. Предположим, что они стоят у окна. Предположим, а это, ну, если бы они действительно были люди чести, они должны были бы как бы броситься в огонь, правда же? Значит, предположим, что 2 миллиона офицеров, у которых 4 миллиона яиц, нет, 2 миллиона, нет, 2 тысячи офицеров, простите, у которых 4 тысячи яиц, стоят и смотрят, как 30 пьяных снимают Феликса Дзержинского. 30. Ребят, ни один не шевельнулся. Если вы думаете, что они типа собираются что-то делать, ни один не шевельнулся. Они все умные мальчики. Они все умные мальчики. Значит, слушай, я хочу рассказать про Муму. Вам понравится? Значит, сейчас людей сажают за лайки. И за эти самые, за репосты, за лайки. Там сказать, ну, за все. Я хочу сказать вам, что история публикации вот этой. В 52-м году, секундочку, Тургенев, вопреки запретам цензуры, опубликовал некролог на смерть Гоголя. Нельзя было. Запрещено. После чего, по приказу властей, сначала месяц сидел под арестом Тургенев Иван Сергеевич. Потом был сослан в Спасское Лутовиново. Значит, велено жить, он по линии Виардо своей писал, что велено жить в деревне до распоряжения. Ну, пока не распорядятся, жить в деревне и все. Вот. А рассказ Муму он написал на Петербургской съезжей, где он жил под присмотром частного пристава. То есть над ним сидел пристав и знал, что делает Тургенев. Ходил с ним там до туалета и назад. Пристав, понимаешь? Значит, потом он написал Муму. Потом он сказал, я написал небольшую вещь, написал Аксакову. Семья Аксаковых получила Муму в 52-м году. Захотели опубликовать в московском сборнике. Но он был закрыт цензурой в марте 53-го. То есть они хотели опубликовать в журнале, но журнал был закрыт цензурой в марте 53-го. Муму не удалось печатать. Затем он появился в третьем номере журнала «Современник» за 54-й год. Муму. После чего, цензор написал, рассказ неуместен в печати, потому что читатели могут исполниться состраданием к Герасиму. Рапорту был дан ход. Дело о публикации Муму рассматривалось на заседании коллегии, в результате чего на свет вышел циркуляр, подготовленный управляющим делами Министерства народного просвещения. Содержание рассказа было признано щекотливым, а цензор, который позволил его опубликовать, получил предупреждение. Затем, и так далее. Затем писали Иван Гончаров, граф Мусин-Пушкин, князь Вяземский, что Муму надо опубликовать. И, наконец, в 56-м году еще один раз разрешили опубликовать Муму в собрании сочинений. С 52-го года по 56-й год 19 века, 1852-го, по 1856-й год русское государство всеми своими силами боролась с Муму. Результат мы знаем. забавная тема. Вы знаете, что прошло страшное палево, в том числе с резолюцией Путина, помощник Белоусов, с его письмом, что надо там отобрать деньги у ряда бизнесменов, угу. И, там каким-то образом заставить их отдать эти деньги. И палево было в том, что там виза Путина. И мне казалось раньше, ну вот в старые времена, что такие вещи в России, в путинской, когда, ну, когда он приходит, вот, он сразу ставит некий режим, когда в правительстве не должно быть утечек. И в аппарате, ну, тем более в аппарате в кремлевском не должно быть утечек.
Вот мне тоже так казалось.
Да, и мне казалось, что после того, как Белоусова попалили...
Выгодно это ему, Белоусову.
Почему?
Вот и я не знаю.
Я не понимаю тоже.
Я не настолько разбираюсь.
Нет, я просто думал, что это настолько... Вот честное слово, я думал, настолько это палевно, например, да, что Белоусов, ну, на какое-то время ляжет в тину, потому что, ну, черт, палево такое адское, что надо какое-то время прижать уши. Он на понедельник всех вызывает к себе.
Ну,
сегодня пятница, он на понедельник вызывает всех к себе. Где, наверное, там, сказать, там будут молодцы с паяльниками в жопу, будут совать паяльники там и всякое.
Убеждать, как им это нравится.
Ага. Говорит, паяльник-то отечественный, хороший.
Да, отличный паяльник, лучший в моей жизни.
Я не знаю, то есть палево не мешает. Я понимаю, нет, Белоусова тоже понимаю такой сценарий. Потому что один сценарий – это лечь, прижать уши, но тогда заклюют. Ну, заклюют. А второй сценарий – все-таки наоборот, прорваться, как говорится. Ну, все, уже попалили, дальше уже бежим под пулями, но надо прорваться. Понимаешь, да, тоже сценарий? Сценарий тоже понятен. Но тогда он должен быстро выиграть. Быстро выиграть, понимаешь? То есть он в понедельник должен на них шикнуть, и они такие... Заскулили,
а мы сами хотели отдать.
Заскулили и полезли под стол доставать коробку из-под ксерокса сразу все такие. Мы да. Но если... Ну, то есть, условно говоря, у Белоусова сейчас в этой игре против большого бизнеса возникло новое обстоятельство, которая создает для него ситуацию цейтнота пока. Не Цуксваген, но цейтнота. То есть он сейчас, он уже под пулями, под обстрелом, под критикой, должен притащить в зубах, собственно говоря, победу. Если он не притащит победу, тапочки там, хозяину к кровати не притащит, то будут большие проблемы для него. Поэтому тут уже сейчас эти голуби наши, если они сплохуют, коленки задрожат, они такие, да. Он скажет, ну что, твари-то. Тогда будет все нормально. Я задумался в связи с публикациями последнего, я читаю Телеграм. Надо сказать, что поскольку Роскомнадзор его рекламирует тщательно, я стал читать Телеграм еще более тщательно. Ну, с такой рекламой, как от Роскомнадзора, не читать нельзя. Значит, я читаю Телеграм, и там какие-то квартиры у мамы одного чиновника, который никогда, значит, не занимался бизнесом, а все время где-то на выборных ролях и так далее. У мамы квартиры, еще что-то, земельные латифундии. Это в Телеграме пишут, в этих ихних вредных телеграммах. Я начинаю думать, а кто богаче? Может быть, этих вызвать, Белоусову? Слушай, я хочу голосование провести. Ребят, ну, по вашему ощущению, кто дал бы больше денег бюджету, чиновники или бизнесмены? Ну, серьезно. Вообще, первое голосование. Давайте проголосуем, поддержите. Значит, кто богаче, как сословие, чиновники... 134-21-35, бизнесмены, 134-21-36. Кто богаче на Руси? Чиновники, 134-21-35. Это голосование телефонное. А бизнесмены, 134-21-36. Это телефонные номера, обычные московские, с кодом 495. Кто на Руси богаче? Чиновники, 134-21-35. Бизнесмены, 134-21-36. Я не знаю, я, в общем, сильно задумываюсь. У меня мой жизненный опыт показывает, что я, конечно, тля, рядом с ними. Но, как это сказать, я думаю, перед кем я больше тля. Я как-то, катался на мотоцикле, ты не поверишь, между сельцом Ивановским и Павловской Слободою. Есть такое. Там есть речка Бель. Ты не понимаешь? Бель. Или Беланья, Белунья, Белия. Какая-то такая, от Белой. Ну, вообще, я ее все время... Я там вот, вот в тех краях, она впадает в Истру. И я в тех краях носился на, этом самом, внедорожном таком, вот этот dirt bike. И когда на высокий берег вылетаю над Истрой, трум, а подо мной такие имения... И я стал их шарашить, огромные имения эти,
слушай, гигантские просторы.
Ну, больше гектара, больше гектара. Я начал их шарашить и прямо оттуда выкладывать в Инстаграм. Потом приезжаю домой, а у меня жена информированный человек, в отличие от меня. Я ничего не знаю, ни про что, ничего ни про что. Жена знает. Она мне говорит: дурак, это же дача того-то и того-то. Это же дача того-то и того-то. Начинает чиновников. Я говорю: откуда ты знаешь? Она говорит: да у Навального же было. Я говорю: а-а-а! Скорее, делит, делит. Я не хочу с ними ссориться. Я не хочу. Я трусливый. Я трусливый. Понимаешь? Значит, это такого-то чиновника. Это такого-то чиновника. Она говорит: ты чё, не видишь? Я говорю: да я не понял. Я лупанул все это с высокого берега Истры, около Павловской Слободы. И мне что-то хорошо стало, что я вроде Робин Гудствую. И какие-то неопознанные объекты. А потом приехала жена, говорит: дурак, убирай, скорее убирай, тебя выгонят с работы, они тебя съедят, они тебя посадят, они тебя заставят в эмиграцию уехать. Убирай быстрее, ты в этой стране их раб, пиши, быстро убирай. Я такой: делит, 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 делит. Господи помилуй. Нет, правда.
Слушайте, ну чиновники-то где берут деньги? А? Бизнесменов, правильно? Или у них жена вот так случайно оказывается бизнесменом?
Остановить. Значит, я думаю, что 91%, значит, наши слушатели позвонили и дали вот какой результат. 91%, что богаче на Руси чиновники, чем бизнесмены. Богаче бизнесмены 9%. 9%. Если бы лично вам предложили путем экспроприации... Это же другое голосование. Значит, если бы лично вам путем экспроприации предложили бы поднять бюджет Российской Федерации, вы бы отняли деньги у чиновников или у бизнесменов? У чиновников 134-21-35, у бизнесменов 134-21-36. Ну, нужна экспроприация. Ребят, ну что, чем ответит купечество? Помните, Петр Первый говорит в каком-то сталинском фильме, Сталин был режиссером, неважно, чем ответит купечество? Если бы нужна была экспроприация, вы бы взяли деньги у чиновников или у бизнесменов? У чиновников 134-21-35, ну, на благо Родины. По справедливости. А что? Ну, давайте, ребята, хватит. Ну, сколько можно? Пожировали и хватит. Ну, что вы, а? Носы свои белые, кокаиновые, ототрите и давайте деньги уже. Вы же знаете код от сейфа. Или помочь вам на паяльник в жопу вставить и помочь. Ну, я не знаю, может быть, помочь надо как-то. Я не знаю, вспомнить коды. Это в другой раз, что и надо помочь. 94-6, я останавливаю. Все. 94-6. Пиши, пожалуйста. Слушайте, 94. Экспроприировать надо у чиновников, а не у бизнесменов.
Вспомнил он тоже, да, по этому поводу.
Белоусов. Когда вы придете в понедельник в костюме фабрики «Большевичка», протертом нахрен в локтях, с оторванной пуговицей, которую ваша теща пришила вам назад. Такая разлохмаченная, знаешь, пуговица. И там разлохмаченные такие эти, как это сказать, нитки. Придете на заседание. Вот вам, я вам даю, вооружаю вас цифрами. Раскулачивать надо чиновников. 94%. Ну, слушатели такая.
Про раскулачивание, да, историю расскажу. Сейчас, да, СМИ обсуждают, там, в общем, мэр небольшого городочка проходит по одному из дел, а взятки, да, что-то такое, в общем.
Да.
И ему назначили меру пресечения, домашний арест.
Да.
А прописан он, помимо у него там есть какие-то владения, но прописан в коммунальной квартире.
Да.
И все это время ему теперь придется провести в коммунальной квартире.
Ну да. 7373948, 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Андрей из Королева.
Здрасте. Ракетчик.
Печальный опыт. Меня слышно нормально?
Слышно.
Вот, рассказываю. Значит, давайте. Была у меня в прежней жизни аудиторская фирмочка, такая маленькая, семейненькая.
Да вы буржуй. Да вы буржуй. Да.
Алло.
Да, продолжайте, пожалуйста.
для, ну, для себя аудит люди делали, показывали всю подноготную. Ага. Ну и, ясно дело, ты можешь понять, кому, чего и сколько заносится. Вот. Угу. У меня заложилось такое вот подозрение, что, в общем-то, наверх отслиняют чиновникам очень прилично. А сейчас я работаю в бюджетной организации. Вижу кормление вот по мелочам вроде бы. Маленькое вот бюджетное, ну, детское учреждение. И как тут сосут снизу вверх, отслиняют наверх там, в районную, в городскую администрацию. Я точно говорю, ребята, чиновничество – это такой могучий пылесос, который высасывает все, все соки выпивает и куда-то вот туда отправляет. Вот куда?
Да.
Непонятно. Столько не яхт, столько пароходов на эти деньги купить нельзя.
Не знаю, не знаю. Слушайте, а у меня был опыт, значит, у меня был опыт когда-то давно. И это, ну, здесь уже на этой станции. Ты знаешь, что сегодня, какое число, 17 августа, а 8 сентября будет 10 лет, как я работаю на этой станции, в сущности. Ну, станция меняется, 10 лет ровно, да. Слушай, значит, к чему я клоню? Что мы как-то ставили вопрос... Позвоните, пожалуйста, те, кто прямо сейчас везет взятку чиновнику. И нам звонили. Слушайте, вот сейчас позвоните. Позвоните, пожалуйста, те, кто прямо сейчас, ну, может, сегодня дает взятку чиновнику. Сегодня вы даете взятку чиновнику. Ну, пожалуйста, полная конфиденциальность. Вы сегодня даете взятку. Сегодня. Или сейчас уже ее везете. Вот вы сейчас... Вы сейчас везете взятку чиновнику.
Алло.
Вы сейчас везете взятку чиновнику.
Сергей, ну не...
7373948. Вы сейчас везете взятку чиновнику. Либо сегодня должны дать. Либо сегодня должны дать. Дайте я расширю. Или вчера дали. Ну все, хватит. Больше не дам. Дам сутки, сутки предшествующие, сутки последующие. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы сегодня даете взятку.
Нет, нет, я бы с удовольствием хотел бы еще кому-нибудь взятку дать, чтобы решить свои вопросы какие-то, но не в этом.
Нет, 7373948. Вы сегодня даете взятку. Сегодня, либо вчера отдавали. Алло, здравствуйте, чиновнику. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Ну, я не знаю, как это взятка называется, но я везу для оформления сделки в Росреестре, для, ну, так сказать, быстрого согласования сделки. Ага. Вот, ну, это официально, но я не знаю, как это, взятка или нет. Ну,
нет, если это официально, так... то это, наверное, каким-то...
Нет, это не официально, это по личной договоренности.
По личной договоренности? Много-мало?
Ну, я не буду говорить.
Ну, нет, примерно, нам, чтобы мы же не говорим, что, чего. Ну, примерно хотя бы объемчик, так сказать, там, 5 тысяч.
Нет, это чуть побольше, там побольше. 10 раз умножить, да.
Ну, и, так сказать, да, чтобы люди подняли, поднялись со стула и побегали чуточек.
Да, ну, просто это желательно сделать перед отпуском.
Я понимаю, я вас понимаю лично, конечно. 50 тысяч рублей, чтобы чиновники побегали. А что это сидеть? Они сидят, они говорят, а мы можем и сидя. Хорошо, а
97-й пишет, везу, а звонить не буду.
Везу, но звонить не буду. 97-й, все правильно, все правильно.
А Максим говорит, что сейчас еще пока рановато, через месяц, вот да, поток начнется.
У меня ВКонтакте до сих пор сохранена аудиозапись ваша. Позвоните взяточники. Взяткодатели. Нет, взяткодатели позвоните. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Зовут Анна.
Анна.
Я вчера давала взятку.
Вчера?
Меня вынудили. Да, в Одинцово за паспорта, за гранпаспорта.
Ага. Ну, то есть мурыжили так, что пришлось дать?
Да.
Ну,
да,
все, вот это.
Да. Месяц на запись, даже через интернет. Месяц вперед, только запись да. на... А потом еще два месяца.
Все, я вас понял. Дальше не говорите, чтобы мы много не наговорили. Просто как иллюстрация. Как иллюстрация, ребят. Вы же ничего, я же не требую с вас адреса, явки, пароли, фамилии. Не надо. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да.
Здравствуйте. Не сегодня, не завтра, в понедельник пойду отдавать. Смысл такой, проложил. Кабеля, коммуникация, ну, да. высокую сторону, низкую сторону, вот, надо сдать в эксплуатирующий район. Значит, буду сдавать проколы, значит, прокол 1-20 тысяч рублей.
А что это значит прокол 1-20 тысяч рублей?
Ну, вот смысл такой, трасса идет по городу, да, проходит под дорогами, там, под различными, да. под различными коммуникациями,
да.
вот, и смысл в том, что делаются проколы такие, ну, прокольными машинами, буровыми, то есть трубы
как бы проба, а да?
трубы... Ну, трубы протаскиваются да. под дорогой, да, потом туда засовываются кабеля. Вот чтобы их сдать, надо двадцаточку отдать в район за каждый прокол. Потому что если не дашь, то затянут, пятое, десятое, найдут миллион причин, чтобы тебя не принимать. Ну, короче, будет геморрой.
Ну, это чисто под, чисто под столом.
Не, не почему бы не под столом. Все это, все, все это знают, все как бы понимают.
Просто
это
на стол кладешь.
Нет. Мастер, нет, не на стол, прям мастеру в руки даешь, и все, который тебя принимает.
И все, и все, все. Да, значит, ой, слушайте, просто 20 пишут. Тысяч, просто 20 тысяч за каждый прокол. Угу. Но иначе по-другому они сволочатся, и ничего не получится. То есть приходится давать взятку. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, да, здравствуйте. Вы еще по поводу взяток, да?
Да-да-да, по поводу взяток, вы не поверите.
А, вот, не так давно продавали квартиру.
Да.
А у покупателей сделка была с субсидией от государства.
Да. Да.
Вот тут субсидию переводил орган, я не помню, как он, опека, не опека, правильно называется. Вот. Ага. А сейчас, после того, как у них автоматизировали процесс их работы, они стали переводить деньги, которые положены по субсидии, не за неделю, а за месяц.
Угу.
Вот такая вот автоматизация. Вот. А за 15 тысяч сказали, что ускорят.
За 15 тысяч?
Взяли и ничего не сделали.
Я понимаю. Хорошо, значит, 15 тысяч взяли, но ничего не сделали. То есть за 15 тысяч пообещали ускорить, и взяли таки 15 тысяч, но ничего не сделали. 7373948. Ну, вот алло, здравствуйте, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Какое. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, как со взятками дело вот обстоит.
Вот моя вымогала. Ну, это вы до 15 минут до закрытия пришли и не успеете.
Да.
Ну, мы хотели обратиться к руководству.
Ага.
Руководитель взял паспорт и говорит, что здесь печать у вас размыта. Вы понимаете, что мы можем признать его негодным.
Да.
Но через магазин с помощью пакета пришлось устранять вот эту негодность паспорта.
Я понимаю. Хорошо. Ну и за 15 минут все, все остались и с удовольствием, и все. И с удовольствием.
Все, всем отлично, прекрасно.
Все с удовольствием. Знаете, у меня был анекдот такой же в государственном учреждении. Мне сказали, что бумаги... Ну я сейчас серьезно говорю, это была не шутка. Ну, серьезно говорю. Похоже на шутку, внимание. Они в четверг сказали, мы сейчас 5 часов дня, ну, 5 часов, они сказали, в четверг, сейчас 5 часов, мы уже брать ничего не будем, потому что мы не успеем до выходных. Я говорю, так четверг. Они говорят, так завтра короткий день. Так завтра короткий день. Я говорю, так. Как же ты, сволочь, сдаешь бумаги в четверг в 5 часов дня? Ведь завтра короткий день. Я такой, я опешил. Их дело было просто взять чертовы бумаги. Но завтра же короткий день. То есть ты как бы... Я был озадачен. Алло, здрасте. Здрасте.
Алло.
Да, здрасте.
Сергей.
Здрасте.
Наша подрядная организация,
ага,
не могла получить деньги за выполненные работы. Сейчас потише.
Да, давайте.
Ага. Ну, с нашей одной российской, самой крупной.
Да.
Одной из такой компаний. Там задолженность порядка 150 миллионов. И там условия были выдвинуты такие: если подадите на нас в суд или отзовете людей с площадки, больше никогда и никаких тендерах. Сначала сказали, до лета денег не будет, и
да,
не ждите. Подадите в суд, больше никогда в каких тендерах в нашей компании участвовать не будет.
Да.
Ну, в общем, как-то так, краями разошлись, но с большими потерями.
Надеюсь, Белоусов нас слышит. Вот где деньги настоящие. Слышите, майские указы закройте, все темы. Ребят, люди сейчас, каждую минуту везут взятки. Вам, чиновникам, сейчас, каждую минуту люди везут взятки. Машины, понимаете, гудят машины, гудят моторы, шипит резина, все работает, все, взятки везут. Алло, здрасте.
Здрасте.
Да.
А я вот к кадровику устраиваюсь в такое здание высокое на Садовом кольце.
Да.
Вот, тянет, ну, все равно ничего не дам.
А, не дадите, то есть вы его измором?
Ну, я уже шестой раз устраиваюсь, еще чего.
Вы измором возьмете все?
Конечно.
Дай вам Бог удачи. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Это
Елена Васильевна из Москвы.
Здравствуйте, Елена Васильевна.
По-моему, вот эти все взятки чиновникам, это ха-ха-ха-ха-ха, знаете?
Хорошо. 7373948. 7373948. Алло, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня партнеры, подрядчики, отказались работать с УДП, потому что деньги по полгода не платят, ну и взяток не берут.
Не берут. Так лучше бы брали.
Ну, так же УДП.
УДП. А расшифруйте, что это значит. УДП. Объединенная документальное...
Управление делами президента.
А, они не берут УДП.
Нет, отказываются. Ну и денег не платят по полгода.
И не платят, и не берут. То есть бизнес, бизнес стоит, развития никакого. 7373948. Ребят, я просто смеюсь, потому что я понимаю, что мы купаемся в каком-то паскудстве. Вам не кажется так? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Отец вас беспокоит. Здравствуйте, Лиза.
Здравствуйте.
А мне плакать хочется, потому что мой генеральный директор в церкви может, ну, как бы за рубль пукнуть, да, и не дает взятку, и мы сейчас, ну, в очень таком неприятной ситуации без денег сидим.
Ну, как-то, то есть он должен был бы дать взятку, но не дает.
Он, да, ему сказали сумму, он на ноль меньше принес. И все, как бы над ним посмеялись, вот какую смесь, даже, наверное, ну...
Еще глумливее.
Все, да-да-да, и все, и...
А у вас предприятие, и вы сидите без работы, и нет денег, и ничего.
Без зарплаты?
То есть вы...
Строительная компания.
То есть вы бы хотели, чтобы он честно, лучше бы он честно дал взятку, и работали бы, нормально все было.
Да-да-да.
Спасибо большое, спасибо. Вот видите, как это прекрасно. Люди плачут, что... Вот уже двое плачут, что начальник не дает взятки. Или что не берут взятку.
Так это еще более печально.
Так это вообще совсем... Просто это разрушает мозг всем. Потому что семьи плачут, дети плачут. Мальчик Вовочка не получит новый велосипед. Нет! В школу пойдет в рваных штанишках. По щиколотку у него голенькая ножка будет торчать. Зима, холодные ветры, октябрьские холодные ветры будут поддувать его бедного. Девочка пойдет со вчера с прошлогодними бантиками, изорванными кошкой. Все это будет какое-то ужасное драное платьишко. Понимаете? Которое, из которого она давно выросла, ее ляжки торчат уже огромные и так далее. Понимаете? Все это кошмар. Дети голодные, жены ходят оборванные, какие-то грязные, линялые, псивые жены, какие-то дряблые и так далее. Они ходят и говорят: муж, дай взятку, мы хотим работать, мы хотим жить, мы хотим, чтобы у нас в доме было счастье. Муж не дает взятки, скотина. Ну, как-то безнравственно, согласись, а?
Да.
Кошмар. Как так можно жить?
Ты у нас, Сережа, дурак дураком. И не лечишься, главное.
Это что сейчас было? Ну ладно, хорошо,
что,
движение.
Да.
Говорит Москва. 94,8. Подъем.
Че, я знаю, 4 балла. 4 балла, товарищи. Значит, кто хочет в Москву, поезжайте. Знаете, по Новой Риге, пожалуйста, с посвистом. Все можно, кроме Химок. Химки, да, я хожу, Химки тоже. На Ленинградке уже в городе, там у Войковской какая-то авария, какие-то проблемы. Все хорошо, товарищи, догуливайте, пока можно. Сегодня какое число? 17-е. 17-е, до какого? Уже 27-го, фиг, пора едешь. Все поедут покупать что-нибудь к школе.
Да.
Уже 27-го. Да. Сколько осталось, так если разобраться, сколько нормальной езды осталось? Вот, ну, давай,
да, мне кажется, уже на самом деле раньше начнется.
Нет? Дурдом? С 25-го.
С 25-го? Да. Просто мне кажется, люди стараются заранее покупать к школе все вот эти принадлежности.
Правильно. Ну, а знаешь, кто? А многие заранее купили.
За 3 дня.
А нет, я тебе объясню. Дети за лето так вырастают, они же, эти дети как плесень. Они растут, особенно, когда для них благоприятные условия. Они бегают под солнышком, жрут овощи, фрукты, крадут смородину у бабушки. И там еще что-то, смородина, крыжовник, обжираются постоянно. Потом котлет по 10 штук, щеки шевелятся постоянно. Значит, ты им покупаешь в июне всю эту галиматью, а потом к новому учебному году оказывается, что они выросли. Омерзительно. Поэтому лучше покупать в последний момент, мне кажется, нет? Не знаю, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранёнок Сережа, все деньги на рожа.
Десять часов пять минут, пятница, 17 августа. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко. Ну,
знаешь, как отшить, мужика? Я знаю, сейчас главная проблема у женщин — это отшить мужика. Не пришить мужика, а отшить мужика. Значит, смотри.
Это правда главная проблема?
Ну, остается реальной проблемой, да? Слушай,
я значит... начинаю думать, что нет.
Нет, да? Слушай, подожди.
Давайте, давайте. Все равно есть такие.
Нет, тут сегодня на Ленте.ру статья, и там в одном из абзацев очень смешной способ, как когда-то отшивала мужиков Джинджер Бэнкс. Ну, не важно. Вот, она, когда мужчины присылали ей фотографию собственного пениса...
Дикпики.
Да, а значит, она начинала спрашивать, она отвечала им и спрашивала, зачем они присылают ей гениталии ребенка. Зачем вы присылаете гениталии ребенка?
Если я не ошибаюсь, она порноактриса, да?
Да-да. Она присылала. И мужики переставали. Переставали писать, потому что они такие, опа.
А потому что она еще обещала, что она подаст жалобу, уже подала жалобу на педофилию. Ну что, вот кто-то...
присылает ей гениталии ребенка.
Известный педофил, да.
Да, ну, видишь, наоборот... А наоборот, ну, в смысле, если ты любишь этого мужчину, любви. Но... Нет, ну, как бы отшить любовника. Знаешь, как у меня одна подруга, моя знакомая одна, отшивала любовников.
Расскажите.
Все, уже рассказывал, но я сейчас лето, и можно, наверное, повторить. Она говорила, я была у врачей, мне сказали, что я вся порвана, он у тебя слишком большой, мне придется с тобой расстаться. Все. Она делала так два раза, и она говорит, они дико гордились, что она их послала. Дико гордились, адски гордились, реально гордились. Они потом шли и всем рассказывали, что вот моя девушка со мной вынуждена расстаться из-за того, что я, ну, в смысле, я рву ее там, поэтому это ужасно. Вот, и все, поэтому ничего не поделаешь. Вот, и значит, но они гордились, что она их послала к чертовой матери. Это удивительный способ, да. Доллар, давайте посмотрим доллар, да, кстати. Это очень интересно. Доллар 66.85 мне пишут. Давайте посмотрим, все-таки нет, надо убедиться. Курсоруб.ком 66.84, да, ну хорошо. 76.10, это говорит о силе доллара к евро. 71.44 по нефти, мы ничего нового не увидели. 1.13.88, здесь же в диапазоне, где мы ее видим уже третий день. Мне кажется, третий день, да. Мы видим доллар на 1.13. И биток 6500, биток чуть-чуть отмерз, был 6300, что ли, вчера. Я не запоминаю биток, извините. Хорошо, значит, давайте следовать дальше. Я хотел рассказать вам что-нибудь про Москву. А вот, значит, в Москве нашли, ну, это Варламов рассказывает, Варламов.ру, заброшенное отделение полиции с кучей документов, там просто, так сказать, там целая комната документов. И там, на Большой Черемушкинской улице в Москве найдено заброшенное отделение полиции и упраздненный в 2016 году Федеральной миграционной службы ФМС. Там полно личных дел, фотографии с паспортами, копиями свидетельств, уголовных, административных дел. Значит, дальше что? Туда заходят через открытое окно. Там открытое окно, оно выломано или просто открыто, непонятно. Никакой охраны нет, значит... Ворота приоткрыты, вероятно, все-таки есть какие-то ворота, но они приоткрыты. Кубометры оставленных документов, заявления с копиями различных свидетельств, ящики со старыми внутренними загранпаспортами московских граждан, уголовные административные дела на московских граждан, карточки учета малолетних хулиганов, личные дела сотрудников органов внутренних дел и многое другое. Еще давно просроченные армейские сухпайки, куча различных незаполненных бланков со времен милиции 80-х годов. Полно, вот я вижу на фотографиях гигантское количество личных дел со всеми данными. И мы говорим о том, что данные могут украсть. Ну вот, в частности, так. Данные могут украсть через МВД, который оставляет целые...
который просто забывает про свои оставленные отделения.
МВД, целое отделение МВД просто забыло.
Решили не тащить макулатуру в следующий там здание.
Портрет Путина и Медведева на стене, службе 65 лет, поздравляем, какой-то, ну, какой-то службе, неважно.
Такое ощущение, что у них там случился мини-апокалипсис, и им пришлось в спешке покидать это здание.
На стене доска, они сражались за родину, здесь биографии ветеранов, можно, можно почитать, сказать, и очень интересно. Хорошо, я думаю, что МВД, может быть, уже сейчас как срочно выслало туда машину и начнет уничтожать. Потому что говорят, что там на Украину в качестве макулатуры отправили личные дела военнослужащих, была новость на прошлой неделе. Значит, личные дела военнослужащих, как макулатура пошла на, там, на Украину. Они ее перерабатывают, вот, чтобы делать бумагу. Ну, у них своих лесов не так много, поэтому они покупают эти вещи. Например, личные дела военнослужащих. Ну, так что, а может быть, действительно, МВД, может быть, вам на Украину отправить эту бумагу, личные дела сотрудников МВД и все остальное? Не знаю, там переработают. Ничего страшного, нормально, поехали дальше. Да нет, я что-то начал про Украину, хотел рассказать про участника войны в Донбассе. В Новокузнецке, Кемеровская область, задержали 26-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве любовницы и ее отца. Потом он рассадил трупы и с ними выпивал. Он выпивал с ними. Ну потому что он один, и одному...
Что-то за гранью.
Ему одному пить неловко и стыдновато.
Одному пить нельзя, это же алкоголизм.
А если с трупами пьешь, то получается, что больше на тебя выходит. Потому что, ну, ты пьешь с людьми вроде, а они-то не пьют же.
Вроде в компании, а эффективно.
Ты с людьми вроде, среди людей, как нормальный человек, правильно? А тебе водки же больше достается. Ведь если на троих бутылку, то будет 166,6 в периоде. А если, правильно рассуждаю? А если так, то тебе 500 граммов выходит, без всякого периода, правильно? По информации Следственного управления СКР по Кемеровской области, трагедия произошла 11 августа. Он рассказывает сейчас людям, что он приехал с Донбасса. С Донбасса, где он участвовал в боевых действиях. И приехал к своей подружке. Ему 26, напомню. Значит, а папе ее будущему тестю, было 62, но он его уже, его зарезал. Значит, папа 62-летний оскорбил любовника, дочери. Говорит, вот так я смотрю на тебя, любовник ты и есть. А тот говорит, это как вот так, что это за разговор вообще? Вот, а дочка поддержала, говорит, ну правильно, ты же что, ты же любовник ты и есть. Это его разозлило, он схватил со стола нож, вот это вот, внимание, когда ешь в компании, слышишь, чтобы не было таких ножей. Он схватил со стола нож, надо такой тупой какой-нибудь рыбный нож класть, какой-нибудь изогнутый, чтобы никто
лучше ему... вообще что-нибудь такое, что можно есть руками.
Да, орешки.
Помидорки.
И нанес несколько ударов оппонентам. Они скончались на месте. Он с Донбасса приехал, и он это, ну, умел как-то. Значит, дальше он пил в их компании с трупами. Они уже молчали и были удобны. Ну, поудобнее было как-то.
Уже не
потом
оскорбляли
его. Потом он пошел спать. Они так и сидели, трупы. Сидели. Потом он уснул, пошел спать. Потом сходил за спиртным. Проснулся. 11-го их убил. 12-го проснулся. Говорит, ребята, он им говорит. Ну, своей любовнице и бате любовнице. Он говорит, ребята... А что нам не выпить сейчас?
Я сейчас за чекушкой сбегаю.
Я сбегаю. Пошел в магазин и принес. И говорит, давайте выпьем. Они говорят, а мы что? Мы давай, мы завсегда. И он пил все 12-е с ними. Все 12-е. Потом, как приличный гражданин, лег спать. 13-го он опять проснулся. Обратите внимание, что он регулярно ведет правильный образ жизни. Спит ночью, все делает как правильно. И 13-го снова пошел в магазин. И снова купил водочки. И вернулся. И все 13-е продолжал пить с ними, с трупами. Он говорит, а что вы, это, сидится-то вам хорошо здесь? Ну, давайте вмажем. И 13-го тоже пил. То есть пил 11-го и убил. 12-го весь день с ними пил, но уже не убивал. А что их убивать, они мертвы. И 13-го снова пил и опять не убивал. Нет, никого не убивал. И потом, только сейчас объясню, как его поймали. Секундочку, на следующий день родственники... А, пришли навестить родственники. И говорят, сидит чувак, пьет с трупами. Но он этих родственников не убил. Они ушли в полицию, прибили полицию.
Может, он просто не смог уже.
Он, а?
После трех дней-то питья.
Он из Донбасса приехал. Он воевал на стороне непризнанных республик, ДНР, ЛНР. Так что он хороший был, наверное, может быть. А видишь, нет, папе он нанес 15 ножевых ранений, а любовнице только 5. Но потом пытался это компенсировать, пытаясь отрезать ей голову. Может, это самое. Не нравилось выражение на лице, не знаю. Черт, Россия, 21 век. Идет вымогательство за репосты. Ой, нет, слушай, это я потом. Это прям хорошая тема, но у меня есть какая-то экономическая. Это вопрос. Вопрос, который задает группа исследователей, которые спрашивают, на самом ли деле Россия продала американские долги.
Вот, да.
Это очень интересная интересно. Тема. Очень интересно. Россия продала 24, понизила на 24, на 84%, на руках держала американские долговые расписки, вот эти долговые бумаги, и, значит, 84% их продала. Эльвира Набиуллина заявила, что вот мы диверсифицируем всю структуру валют, и таким образом мы вот меняем, собственно, структуру в сущности. Но исследователи говорят, что есть очень странные, непредсказуемые, труднообъяснимые рывки по обладанию американским долгом офшоров. Угу. Офшоры вдруг по 20...
Как-то так перетекло.
Да, вдруг перетекло. То есть русские продали, а значит, а купили офшоры. И вот это вызывает у исследователей, которые занимаются исследованием рынка, серьезный вопрос. Например, Каймановы острова одновременно с продажей России ценных бумаг американских купили 20 миллиардов американских ценных бумаг. Ну и там, и так далее, есть перечисления. Вы можете посмотреть на «Говорит Москва», кстати, мы вчера делали новость. А таким образом создается впечатление, что Россия не продала американские расписки, а просто перекинула их по офшорам. Может такое быть? Я не знаю. Я не знаю, с кем, у кого можно было бы это спросить, если среди нас экономисты какие-то потрясающие. 7373948, если вы потрясающий какой-нибудь экономист. Россия могла просто не продавать, ну, продавать формально, но перекинуть на собственные офшоры. Может такое быть? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Дело в том, что это совершенно реальное и вероятное событие. Это нельзя точно утверждать.
Да.
Это косвенные данные. Но это вполне могло быть, потому что все равно трежерис нужны для нормальной здоровой структуры активов.
Да.
Это очень ликвидные документы, и мало ли доллары понадобятся.
Ну вот и присмотритесь.
Вот, доллары могут понадобиться нам, они иногда и нужны. Там, видите, хотят снизить фондирование банков в США.
Да.
Это что, достаточно опасно. Поэтому надо иметь очень ликвидные доллары. Это практически кэш.
Да, да, да.
Вот, и, соответственно, скорее всего, действительно так оно и есть. Но утверждать это нельзя точно. Это, ну, очень вероятное событие. Вполне нормальная, здоровая схема. Очень многие этим пользовались. И даже
у меня вопрос. А да. Эльвира, она сообщила вот хозяину, что она так делает?
Я думаю, да. Я уверен.
А вдруг хозяин не в курсе?
Нет, ну вы что, серьезно?
Давайте мы настучим.
Нет, подождите. Это порядка 25% наших всех активов золотовалютных.
Я понимаю.
Ну, могут голову просто отрезать. Причем вот попытки были, а там просто отрезать прямо на рабочем месте.
Ну,
с цинизмом.
Да.
И особой жестокостью. Причем быстро и без разговоров. Нет, это не шутки.
Такие вещи не шутки, да?
Нет.
Ладно.
Это нет. Ну, то есть это эти самые аналитики-то аналитиками, но это совершенно нормальная схема, просто убрать их. Вот, ну, как они сейчас были напрямую, сейчас у нас косвенное владение через офшор. Скорее всего, вы поймите, я здесь говорю вероятность, что там вас никто не привлек, ничего, это, да. Может быть, это военная тайна, мы же не знаем.
Нет, ну, кстати, публикация этих исследователей, нет, не военная тайна.
Ну, публикация, да, но реальность, может быть, есть и военная тайна, поэтому надо немножко аккуратненько.
Мы абсолютно не говорим о военной тайне, она нас не интересует, нам это... Помните, как трактирщик у Гашика, трактирщик этот, палец?
Да.
Да, нам насрать на военную тайну, мы не хотим о ней знать, но ее к черту, мы просто говорим о факте публикации. Факт публикации есть.
Вот. Ну, это вот очень вероятное событие, скорее всего, да. Так и есть, но точно никто не знает, а почему это сделано, это понятно. То есть трейдерс нужен и в силу большой ликвидности огромного рынка и это самое. А опять же, нужен доллар очень часто.
Ну да.
Поэтому совершенно нормальная схема, ничего плохого и хорошего в ней нет. А уход чисто политический. Сброс трейдерс чисто политическая вещь, показать ребятам, и замерите, ребят, ну вот вы давайте там кончайте все дело.
Я понимаю, спасибо.
Вот что.
Спасибо. Значит, все, мы открыли военную тайну. Не мы открыли, нет. Сайт crf.org открыл. Блог Did Russia Really Dump Its US Debt? Вот это статья, которая спрашивает, в действительности ли Россия продала американские долги? Или перевела их на офшоры. Вот, собственно, такая есть статья. А мы нет, мы отказываемся. Это не, мы не хотели никакой тайны. Мы хорошие, мы, наоборот, за тайну. И мы, не знаю, может быть, в знак раскаяния деятельного завербоваться в ФСБ. Я не знаю, что сделать. А? Немедленно завербоваться в ФСБ в знак деятельного раскаяния.
Я не хочу в ФСБ.
Почему в ФСБ не хочешь? Ну, иди куда-нибудь в СВР, не знаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Но когда что-то продается, получается какая-то прибыль. То есть золотовалютные резервы внутренние должны были увеличиться, получается, в течение там нескольких дней. А у нас ничего не произошло. Значит, это просто деньги переложили в другое место. Вот и все.
Вот вы чувствуете прикосновение к тайне? Меня начинает тошнить.
Я уже пробривался.
Да? Вот я тоже. Вот я тоже. Меня начинает тошнить, мне страшно, что это какая-то тайна. Ну их нафиг, эти тайны. Я как трактирщик у Гашика. Я отвратительно. Он говорит, помнишь эту историю с трактирщиком? Ну это ужасно.
Какая?
История как с трактирщиком.
Расскажите.
А? Нет, расскажите. Она надо читать.
А, она длинная?
Да, она длинная.
Я думала, сейчас коротенечко.
Не коротенечко, брякнула вдруг.
Вывод.
Нет, Гашик. Гашик, я пишу Гашик, Швейк. Текст. Вы же не знаете ничего, не читали Гашка. Никто не читает Гашка. Поэтому вам тяжело. Похождение бравого солдата Швейка. Я тебе быстро это прочитаю. В Великой войне нужны великие люди. Значит, убили нашего эрцгерцога Фердинанда, сударь, убили. Того, который жил в Конопиште, того толстого, набожного. «Иисус, Мария!» — скричал Швейк. «Вот цена!» А где это с господином эрцгерцогом? В Сараеве его укокошили, сударь. Ну и так далее. А, значит, тут целая самая история, но Палевец, прекрасный. Палевец слыл большим грубияном. Каждое второе слово у него была задница или дерьмо. Но он был весьма начитан и каждому советовал прочитать, что о последнем предмете написал Виктор Гюго, рассказывая о том, как ответила англичанам старая наполеоновская гвардия в битве при Ватерлоо. Ты знаешь, да, как она ответила? Дерьмо, армия, а гвардия умирает, но не сдается. При Ватерлоо. Мерд, гвардия умирает, но...
Хотела сказать это слово, но да. Сдержалась.
Нет, я тебе быстро прочитаю эту сцену. Брэд Шнейдер, это агент охранки австрийской. Дело происходит в Праге. Угу. Перед первой, день начала Первой мировой войны. Хорошее лето стоит. Завязывал Брэд Шнейдер серьезный разговор. Это охранка, агент. «И всему этому цена — дерьмо!» — ответил Палевец, убирая посуду в шкаф. «Ну и наделали нам в Сараеве делов!» — со слабой надеждой промолвил Брэд Шнейдер. «В каком Сараеве?» — спросил Палевец. «В Нусельском трактире, что ли? Да там драки каждый день». «В Боснийском Сараеве, уважаемый пан трактирщик. Там застрелили эрцгерцога Фердинанда. Что вы на это скажете?» «Я в такие дела не лезу, ну их всех в задницу с такими делами», — вежливо ответил пан Палевец, закуривая трубку. «Ныне вмешиваться в такие дела, того и гляди, сломаешь себе шею. Я трактирщик. Ко мне приходят, требуют пива, я наливаю. А какой-то Сараева, политика или там покойный эрцгерцог нас так не касается. Не про нас писано. Это панкратцем пахнет». Это тюрьма, панкратцы тюрьма. Бертшнейдер умолк и разочарованно оглядел пустой трактир. «А когда-то здесь висел портрет государя-императора», — помолчал, сговорил он. «Как раз на том месте, где теперь зеркало». «Вы справедливо изволили заметить», — ответил пан Палевец. «Висел когда-то, да только изгадили его мухи, так что я убрал его на чердак». «Знаете, еще позволят себе кто-нибудь на этот счет замечания, посыпятся неприятности, на кой черт мне это надо?» Ну и так далее, и так далее, и так далее. Значит, его потом взяли в тюрьму за то, что на императора гадили мухи. Ну, это как, это один в один, как наши лайки. Это один в один, как лайки в России 21 века. Понимаешь? Лайки и репосты, лайки и репосты. Я вам читал, как Муму пытались протолкнуть в печать 4 года подряд. Да. Вот вам Гашек, Австро-Венгрия, Первая мировая война, начало 20 века. Лайки и репосты, те же самые, те же самые. Мы откатываемся во времени, мы пытаемся обрести стабильность в поисках скреп. Мы уходим в 19 век, начало 20 века. И так далее, и так далее. Ну, вот этот Палевец, он же прекрасен, на самом деле. Ладно, движемся дальше. Из веселых новостей я хотел сказать, что мы истратим, Россия истратит 642 миллиона рублей на восстановление купола Капитолия в Гаване. Мне всегда жалко, если мы тратим на Гавану, потому что Гавана достанется Америке, понимаешь, в чем дело?
А, только поэтому?
Ну, жалко. Нет, ну, правда.
А как же наши памятники, вам не жалко?
Нет, я объясню.
Почему?
Я сейчас объясню. Да. Мы, если потратим на Гавану, деньги на Гавану, то достанутся они не нам, все равно не нам, понимаешь? Вот, это бесперспективно, понимаешь?
Тогда зачем мы это делаем?
Я не знаю. Это если вот я бы сейчас взял и Водяновой какое-нибудь подарил кольцо. А нахрена?
Ну, это... ей это вообще, в принципе, достанется это не
она...
нужно.
А достанется она не мне. И что тогда? Зачем? Какой смысл-то? А? Ну, я серьезно сейчас говорю. Зачем? Ну, Водянова говорит, вот кольцо. Я говорю, ну, хорошо, давай я куплю тебе. Ты что, идиот, что ли? Это все равно не мое. И Водянова не моя. И что мне это? Понимаешь?
А может, это какая-то имиджевая
вещь?
Сейчас
мы будем. Ну, какая имиджевая? Мы хотим похвастаться тем, что мы, типа, прикольные. Я, насколько понимаю, мы сами... То есть мы сами потратим. Россия потратит 642 миллиона рублей. Ну, всего рублей, ничего особенного. Значит, 10 миллионов долларов, даже меньше теперь, 10 миллионов долларов. Но, наверное, когда обещали, это было 10 миллионов долларов. На то, чтобы покрыть золотом Капитолий в Гаване. А достанется это американцам. Ну, они улыбнутся, скажут, вот русские покрыли. Ну, молодцы. Ну, молодцы.
Ну, может, они нам за это там...
Чего за это?
Рому пришлют, я не знаю.
Ничего не пришлют.
Что-то нам...
Ничего не пришлют. Вот мы умеем удивительнейшим образом, русские умеют удивительнейшим образом тратить деньги, ища дружбы и любви. Мы ищем дружбы и любви. Мы тратим на это деньги. Мы получаем, конечно, шиш, понимаешь, всегда. Ну, мы же понимаем, кому достанется Куба.
Ну, благородно же мы поступаем, ну?
Нет.
Не по методам сатаны, не в бизнес.
Я не понимаю, а что вот... в чем благородство-то?
Так вы же сами говорили, лучше пропить. Вот.
А, то есть у нас образуются деньги, и мы засовываем их просто в какое-то непотребство.
С друзьями гуляем. Вот.
Не знаю. Мы истратим сейчас 10 миллионов долларов на то, чтобы на Кубе покрыть золотом купол. Которая Куба целиком с потрохами движется в Соединенные Штаты. И там окажется через сколько-то лет, но недолго. Понимаешь? Зачем это делать? Я не знаю. Хорошо, 10:30 новости. Подъем. Сейчас в Телеграме, на канале, Телеграм-канале «Беларусь головного мозга», значит... «Беларусь головного мозга». Есть такой, есть такой канал, да. В Лоеве белорусские власти забрали из семьи трехмесячного ребенка из-за бедности. Родители слишком бедны, поэтому у них забрали ребенка. Олеся Фоминых родила первенца в 34 года. Он родился с пороком сердца. Читаю я эту статью из Телеграма. В родительском доме не было вообще ни разу. Сначала бесконечные больницы, потом из-за бедности... Из-за бедности мамы государство забрало у родителей ребенка. Мать получает 200 рублей. Каких 200 рублей? Что это за 200 рублей? Семья выполнила все требования властей, но им ребенка до сих пор не отдали. Они выставили новые, заменить газовую плиту и провести воду. Они воду таскают из колодца. Угу. Денег у семьи нет, чтобы провести воду. Вот, значит, как-то им надо помочь, и Беларусь головного мозга собирает средства. Вот, ну, интересно, да, что...
Что такое есть.
Нет, самая потрясающая сама идея...
Мир,
сама идея,
цивилизованный.
Абсолютно потрясающая сама идея, что мать... Можно лишить родительских прав, угу, забрать ребенка за то, что мать бедна. Ну, она, вы бедная. К ней приходит и говорит, вы бедная. Она говорит, ну, честно говоря, может быть, да. Может быть, скорее да. Скорее да, но она действительно бедная. А говорит, да мы отбираем у вас ребенка. Она говорит, ну, как-то это... Черт. Ну, сделайте тогда, чтобы я могла его содержать. Ну, дайте те же самые деньги мне, я как бы буду его содержать. Она говорит, нет, вы бедная. Бедная, значит, глупая. Или что? Я не понимаю, почему так? Что это с Белоруссией? Что это с Беларуси? 7373948.
Мне вот интересно, а люди, которые там уходят в леса, да, в какой-то избушке живут без электричества, без там воды, без вообще каких-то там сотовой связи и так далее, да? Угу. У них же не забирают детей? Ну, то есть они живут себе там и живут, и в школу у них дети не ходят.
6 тысяч на наши,
иногда
говорит
про
Владислав.
Них пишут, но
6 тысяч рублей она получает, 200, это 6 тысяч рублей. Значит, да, меньше $100.
А папы там нет в семье?
Я не понимаю, потом они говорят, что родители во множественном числе. Родители. Значит, таким образом выходит дело, что есть папа. Не знаю, но про папу ничего не говорится.
Мне, конечно, жаль это говорить, но 6 тысяч рублей у нас в деревнях получают люди.
Ну вот ребенка забрали. А, понятно, 200 рублей. Это наши 6 тысяч. Значит, не поверю этой новости, пишет Виктор. Скорее всего, алкоголики. Я не поверю этой новости. Пишет нам Виктор, который разбирается в белорусских делах, наверное, лучше меня уж, по крайней мере. Ребят, я не очень так разбираюсь в белорусских делах, а вы такие умные, ну поправьте, расскажите. 7373948. 7373948. Расскажите. Ну, как бы ей по крайней мере, судя по новости, ей сообщили, что она бедная, и поэтому ребенка забирают. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Значит,
Михаил, Москва. У меня крестный сын в Беларуси, у него еще младший братик есть. Ну, смотрите, чтобы было понятно. У них, допустим, пособие на ребенка, и вот то, что выдается, продуктовый набор ежемесячный для младенца, пожирнее нашего российского будет. И в плане исполнения каких-то законов пожестче. Поэтому, видимо, действительно там какие-то косяки. Но вот к маме моего крестного сына, она сейчас не замужем, несколько раз приходили, причем по этим там, как они называются, кто-то там написал бумагу, в общем, приходили местные службы, значит, смотреть. То есть первым делом чистота в квартире, второе, открывают холодильник, смотрят в кастрюле, все в порядке, все это, извинились, сказали, что тут... Вот. Так что, скорее всего, там какие-то проблемы. Действительно, проблемы. Не из-за зарплаты.
Нет, из-за зарплаты. Спасибо. Я не спорю. Я не спорю, потому что я знаю дела белорусские существенно хуже вас. Намного. Но сама подача, сама мысль, что у матери можно забрать ребенка, потому что она бедная, это, конечно, сама по себе мысль дико шокирующая, разве нет? Двигаем дальше. Слушайте, а? Мне теперь все звонят, все, кто знает белорусскую жизнь. Давайте договоримся о вот о чем. Это не единичный случай, пишет мне Иннокентий. Вот послушайте сейчас, Иннокентия, это не единичный случай. Службы приходят даже в благополучные семьи. Но если, например, мать обеспеченная вдруг не работает, службы приходят, как бы принуждая ее к труду. То есть, например, она обеспечена, но белорусским службам непонятно за счет чего. Ну, у бабы есть деньги. Угу. Деньги есть. Понимаешь?
Она не растит, работает.
Она растит ребенка. Не приходит служба. Понимаешь? Ну, представь себе, ты сидишь, деда, так сказать, там, да? У тебя там какой-нибудь, не знаю, спонсор какой-нибудь. Есть квартира, у тебя есть ребенок. Ты сидишь, тебе приходит служба. Эля, а где вы работаете? Вы знаете, я сейчас вот временно не работаю. Ага, мы вас отберем. Почему? А вот непонятен источник дохода. Ну, они правильно говорят, ведь может прекратиться в следующем месяце. Вы же не показываете, откуда источник. Не показывайте.
Ну, прекратиться, пойду на работу.
Ты скажешь, хахель мой дает.
Они такие, вы несознательная гражданка.
Несознательная, что значит хахель?
Не занимайтесь никаким полезным делом.
Да?
Идите хотя бы вон в садик заборчик.
Нет, красить. Потому что если вы работаете, то у вас есть социальная обеспеченность, у вас есть контракт. И ребенок тогда стабильнее. А так хахель даст, потом хахель не даст, потом по шее даст. Правильно? Это же разные вещи. С хахелем трудновато. Вот и все. Вот они как ходят, говорит Иннокентий. Значит, секундочку. Слушатель говорит не совсем верную информацию, говорит Алексей. Белорусы здесь зарабатывают, с чего бы это у них там было лучше. Вы же постоянно топите за ювеналку в России. Разве нет, говорит Дмитрий? Ну да. Я топлю. Ну вот мы видим, как она уродливо развивается в некоторых случаях. Дмитрий, видите, она уродлива в применении к, например, к той же Белоруссии. Я думаю, что она также уродлива будет и в России. Она будет действительно уродлива. У нас, понимаете ли, в чем дело? Мы многие вещи делаем подобно Западу, но не имея культуры взаимодействия, той культуры взаимодействия, которая необходима для подобных действий, мы все делаем уродливо.
Мы только по форме перенимаем.
Мы стараемся перенимать. Да,
да, симулируем, скажем так.
На самом деле, я боюсь ювеналки. Я топлю за ювеналку в России, я ее боюсь одновременно, потому что в идеале она нужна, а в применении к нам, мы, конечно, сделаем все уродливо и как-нибудь убого. Очень интересно, значит, появились вымогатели, которые вымогают деньги за ваши посты ВКонтакте. Это абсолютно интересная вещь. Обратите внимание на предприимчивость наших прекрасных народов. Вот Ирина мне рассказывает, что там Беларусь, Нижний Новгород, частично лишают мать родительских прав, потому что она инвалид. Значит, секундочку, не смогла справиться в один момент с 10-летним сыном. На данном этапе суд назначил экспертизу на психическое соответствие матери нормам и ребенка то же самое. Значит, вот в Нижнем Новгороде рассказывает Ирина. Спасибо, Ирина. Ирина, мы поменяли тему. Значит, я хотел рассказать вам о новом бизнесе. Новый бизнес – это угрозы в адрес тех, кто в соцсетях публикуется. Угрозы и обязательства угрожающих, то есть звонят люди или пишут, скорее всего, значит, которые говорят, что мы на вас напишем заявление в, значит, отдел Э, этот департамент Э, экстремизм, потому что вы допустили вот такой пост или репост. И вы знаете, что этот репост признан экстремистским, например, в каком-то суде, а вы его репостнули, то есть
или
полиция.
Просто он меня оскорбляет.
Да, и все, дайте денег, или мы на вас стукнем и вас посадят. Можете меня поздравить, я выпилился из контакта. Не из страха, а из принципа, пишет Александр. Послушайте сейчас. Значит, в частности, жительница Санкт-Петербурга рассказала, что ей написали неизвестные ВКонтакте, обещая подать на нее заявление в Центр по противодействию экстремизму, если она не заплатит деньги. Вымогатели утверждали, что поста, который они нашли у нее, пост. Mm-hmm. Ну, все сделали скрины и все сделали, как положено. Значит, будет достаточно, чтобы отправить ее в колонию на 3 года. И она теперь должна им платить, чтобы не сесть. То есть у полиции появились добровольные помощники, которые шерстят Нет, это экстремизм. Центр противодействия экстремизму, насколько я понимаю.
Центр.
Значит, центр по противодействию экстремизму. Появились люди, которые шерстят ВКонтакте, находят посты, которые потенциально кого-то могут оскорбить, и предлагают, вымогают у авторов постов деньги за то, чтобы не стукнуть в полицию. Понимаете? Вот это важно. Да, и в этих случаях сотрудник, я читал тоже об этом в Телеграме, сотрудник, спецсотрудник ВКонтакте выступает на стороне обвинения, то есть он помогает людей посадить. Очень интересно. Значит, вымогательство. Женщина не единственная жертва. Мошенники ищут репосты записей, по которым уже кого-то осудили. То есть полиция не всех сажает. Угу. Например, есть пост. За этот пост уже кого-то посадили. А его репостнули, предположим, 500 человек. Предположим. Полиция к этим 500 не идет. А к ним идут вымогатели, которые говорят, вы репостнули пост, который признан экстремистским. Человек по этому посту уже сидит, там, 5 лет, допустим, да? Вас посадят на 3 года. Платите деньги, или мы вас уроем. Вот чем
все-таки
занято.
Я поражаюсь, насколько у нас изобретательные люди, и насколько они в любой момент готовы пойти на такое, и в том числе на доносительство.
С удовольствием. За деньги.
Легко.
За деньги. Таких мошенников и шантажистов породила практика уголовного преследования в России за посты, репосты и лайки в соцсетях. На нелепых уголовных делах возникает целый бизнес. И так далее. Но это подрывает у молодых людей уважение к закону, безусловно. Посадить могут за что угодно, и тебя могут шантажировать за что угодно. Тебя могут шантажировать за что угодно, посадить за что угодно. Ну вот и все. Это такая правда нашей жизни.
79-й пишет, что у него теперь новое развлечение убирает все лайки со всех записей ВКонтакте. Илья вот тоже написал, что удалился.
Свои?
Да, ну потому что был найти случай, когда и за лайк...
Ребят, сейчас же посадили, или уголовное дело развивается против чувака, который 4 года назад что-то написал. Не-не-не-не-не.
Нет, просто лайк, когда ты выбираешь, его там уже нет, а, соответственно, свидетель, который на тебя заведет, он либо заранее сделает скриншот, ну то есть да. Сейчас, когда ты его уберешь, он уже не сможет этого сделать.
Да. Нет, люди с восторгом пишут доносы и с восторгом вымогают с вас деньги за то, чтобы не написать донос. С восторгом. 7373948, это новый бизнес. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Василий.
Да.
Как вы себя чувствуете, Василий? Это самое главное для нас.
Слушай, ничего, хоть я прошел...
Да.
Все войны, которые только были, понимаете?
Да, да.
Во, инвалид второй группы. Во.
Но звучите вы хорошо.
7 лет немцев. Алло, одну да. минуту. Да. Да.
Я не так убираю вас, нет, держусь. Василий, а что вы же в деревне живете?
Да.
Скажите, ну мне два слова. Что, грибочки пошли или что сейчас? Вот что сейчас? В чем собственно...
Грибочков нету пока.
А ягода идет.
Ягоды тоже.
Как это? Крыжовник сейчас хороший. Крыжовник должен быть, нет?
Да.
Да.
Нет,
а
ничего.
А чем же? Чем
на огороде огурчиков полно, помидорчики.
Вы душите курочку?
Да.
Курочку. Топориком
курочку,
ее.
Курочку.
Душите?
Курочку, вот, да.
Топориком ее. Раз. Хватит?
Да.
Если...
Нет. Это тоже не занимаюсь, у меня сил нету. Но это люблю. Люблю строительство, люблю.
Я понимаю. Хорошо, скажите нам... Да,
я теперь... с Буденным стройкой еще занимался, Сереж. С да. Буденным учил меня жить.
Вот это я понимаю.
Потом Жуковым, Гречко встречался, вот никто не верит. А вот
да ну их
разговоре все. Бы поразговаривать мне с кем-нибудь, с ваших девочек.
Да? Я думаю, да, вы могли вот... бы вести подъем. С кем-то из девочек.
Да, я тогда прожил, да.
Вот видите, правильно заточенный ветеран. С девочками хочет. Да, прошу вас продолжать. Да, да.
Ну вот, беда на меня мучает одна.
Расскажите, это очень интересно.
Да, расскажу.
Давайте.
Вот эти вот Варьё-жульё, и вот впереди идёт мракобесы. Я знаю выход, можно сказать вам?
Выход, но короткий, как это, выход должен быть короткий.
Короче, да.
Да.
Позвон колоколов и бой барабанов великого алкаша. А я был в это время, когда он выводил войска, 2-миллионную армию из Германии там.
Вы как были в Германии, и я был там, какое совпадение. 31 августа 94 года это было, я очень хорошо помню. Да, прошу вас, продолжайте.
Во,
да.
Во. Так я вот выход хочу вам сказать, организовать такой шлейф, это вот новое, Сереж.
Да?
Да, от Москвы и до Урала для освоения дальневосточного гектара, вот этих вот мракобесов впереди. И обязательно под охраной Людухоловского звания, Бундерлогов,
да.
Жополизов позади, чтобы не светло мели.
Тоже
вот это
шли,
жилье конечно. Впереди.
Да.
Осваивать дальневосточный гектар эту шайку надо отправить.
Я, Василий, на новую землю бы их отправил. На новую землю.
Не, там... не надо грубо, не надо крови. Кирилл.
Не надо, да? Не надо.
Надо мирным путем вот эту... Верхушку выкидыши этих великого барабанщика, это какая.
Я понимаю. Спасибо вам огромное, Василий. Держитесь изо всех
сил.
С огромной. Да, держитесь. Держитесь, Василий. Видишь, грибов нет, он говорит, но все. Курочку, говорит, душу радуюсь, но люблю это дело, но сил нет. Сил нет задушить. Силы остались только на девочек из подъема. Василий все-таки, да. Он же ж Василий.
Ну, все-таки что остались.
Ой, Василий, Василий.
23-й нам пишет про новый еще бизнес, еще новейший. Экспертиза и чистка ваших соцсетей. Быстро, модно,
да.
Молодежно.
Да, кстати говоря, спасибо.
Да, неплохо.
Кстати говоря, спасибо. Этот бизнес тоже существует. То есть сейчас существуют компании, которые сравнительно небольшие деньги, я смотрел, там, сказать, там 1000 рублей и так далее, чистят вашу соцсеть таким образом, чтобы к вам не могли придраться вымогатели и полиция. Это действительно существующий бизнес. Это действительно существующий бизнес.
А СД вот да? Тут да. Смущает нас. Пишет, только фейковые фио в соцсетях и лайки, что хочешь. Это неправда, потому что
нет,
та данная, которую вы выдали ВКонтакте, да, там была вся история смены вот этой Марии Матузной. Она же была Мария Фролова, она была Мария там еще какая-то, и не
да,
Мария.
Да.
И все это описано в тех
конечно,
данных, которые
конечно,
дали
правоохранители. Либо вам надо заходить в соцсети через Луковку. Через Луковку, может быть. Вы знаете, или я не знаю даже, через обычный VPN, то есть не скачивать приложение никогда, а заходить через VPN, но сделать как-нибудь двойной VPN, понимаете? Я не думаю. Я думаю, что по-настоящему, если конкретно, вот как бы сказать, можно я сейчас выскажу некоторые предположения? Если вообще широко сетку забрасывают, ловят рыбку, то если вы защититесь... двойной защитой какой-нибудь, ну, там, VPN на VPN, еще что-нибудь, да, то вас не поймают, если просто ловят рыбу. Но если пошли реально за вами, то есть как бы за вами пошли, то пофиг, что вы там сделаете, вас возьмут. Единственный способ Шереметьево. Шереметьево. Читайте по губам. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Хотел сказать, что наше общество настолько деградировало, что каждая новая новость, она вызывает не то что шок, а как бы монетка в копилочку. И вот думаю, а как дальше, что будем делать-то?
Чего дальше деградировать, а что?
А дальше как вы сказали, Дудю на стуле летим?
Летим на стуле, но летим-то на стуле. Летим-то на стуле. Так что все нормально, стабильность есть, все есть. А?
Вот сегодня смотрел опять Ведяева. Интересно, там бараки-то поменяли. Вот любопытно. 20 лет скоро будет.
Ужас. Ужас.
Да.
Ужас.
Вы еще там молод, красив.
Спасибо, я всегда молод и красив. Спасибо. 7373948. Что это за заигрывание? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро. Я хотел бы предложить немного сместить акценты. Мы все говорим, какие у нас правоохранительные органы плохие, какой суд плохой и какое общество. А давайте посмотрим на то, откуда это все появилось, почему у них появились такие рычаги, чтобы шантажировать, судов, чтобы там сажать там условно невинных людей, у полиции, чтобы шантажировать людей. А очень просто. Это появилось от законов, принятых нашей Госдумой и подписанных президентом. Может быть, туда надо обратить внимание? И я даже считаю, что то, что сейчас происходит, это наоборот полезно. Оно помогает показать абсурдность вот этого законодательства.
И надо как можно больше народу сажать. Может быть, тогда люди поймут, что у нас в Думе, может быть, не те сидят.
Всякая вещь, дойдя до предела, обратится противоположностью. И с этой точки зрения, действительно, чем больше посадят, тем скорее это обратится противоположностью. Это называется тайцзи.
Единственная борьба противоположности.
Не-не, а я все-таки иду к китайцам. Это называется тайцзи. Это принцип тайцзи. Всякая вещь, дойдя до предела, обратится противоположностью. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня
зовут Анна. Анна, с восхищением слушаю вас. Здравствуйте.
Ну, сейчас тут особо нечем.
Да.
Я, может, умом поизносилась.
Да нет.
Но ничего нет нового в этом мире. Как при Хрущеве доносы писали друг на друга.
Конечно.
Как при Хрущеве шантажом занимались. Ну, при Брежневе, может, поспокойнее было. То же самое и сейчас. Нам он свекр в 53-м году подарил победу. У него была возможность. Это абсолютно легальная покупка.
В каком году еще, расскажите, пожалуйста?
53-м.
53-м.
Да, на 30-летие мужа и знак примирения. Просто мы 8 лет, они с нами не общались.
Угу.
Вот, и подарила летом. А осенью приехал сосед и приходит к нам, говорит: слушай, или вы нам дадите, или вы мне даете 20 тысяч, по тем временам 20 тысяч, 2 тысячи за ногу. Или я сейчас пойду напишу в КГБ заявление, откуда у вас такая машина, на какие деньги вы ее купили.
Да.
Он должен сказать спасибо, что у нас третий этаж.
Ага.
Летел он до самого низа. Пошел к участковому, жалуется, что получил по морде.
Да.
Вот и все. А вы думаете, мы такие одни?
Нет.
Вы думаете, на нас ничего не писали?
Хорошо, Анна, а можно попросить вас сопоставить? Вот Паншев пишет, а в Соединенных Штатах разве нет доносов?
Есть. А в Германии разве нет доносов?
Есть.
А в Швейцарии разве нет доносов?
Только на них и стоят. Но там другая тема.
Ближайшие соседи.
Но там не вымогают за недоносы деньги.
Нет. За деньги не вымогают.
Все-таки отличие.
Сейчас те времена вымогали.
Отличие существенное. Давайте я вам расскажу, наш прекрасный слушатель, сейчас, Паншев, я вам расскажу разницу. Значит, немец, англичанин, американец убежден, да, что он выбирает себе шерифа, но он выбирает, это действительно он выбирает.
Угу.
Он убежден, что суд независимый, и это много раз подтверждается, что он независимый. И он убежден, что шериф выборный, и его можно сместить. Против шерифа можно ввести агитацию. Понимаете, да?
Угу.
Три плаката, помните эти? Три плаката. Ну вот, значит, против шерифа можно ввести агитацию.
Три билборда.
Значит, вот это знает каждый американец. И когда он пишет своему шерифу, стучит, он об этом говорит соседям тоже. Ну, то есть он как бы, это его требование, открытое гражданское требование, чтобы шериф сделал это. Понимаете,
потому что
да?
это его позиция, он потому уверен, что,
это его
что
позиция.
Он прав.
Потому что это позиция.
Что он это делает на благо
общества. Потому что он требует со своей власти, вмешательство немедленного, потому что власть его обслуживает. Понимаете, о чем я говорю?
Угу.
Власть его обслуживает. У нас в других странах, где есть общество. И поэтому он требует от власти немедленно прийти и подчистить. Ну, как уборщицу требует. Понимаете, да? То есть у вас, так сказать, там кто-то разлил на полу и так далее. Вы говорите, слушайте, пусть придет девочка специальная с тряпочкой, там, ну или мальчик, не знаю, с тряпочкой подотрет. Так, вот так относится к власти американец. Поэтому он ей пишет, это как вызывает уборщицу. Гигантское отличие от России. Гигантская пропасть размером с космос между Америкой и Россией. Понимаете, в отношении к власти. Вот и все. Но это как бы очевидная вещь. Возможно, вы этого не поняли. Ну, а может, поняли, не знаю. Хорошо, поехали в движение.
Подъем. В движении.
В движении. Хорошо, значит, 3 балла. 3 балла, 3 балла. 3 балла, город спокойный, нормально. 5 часов по циферблату, внешний третий транспорт. На МКАДе обычные пробки. Все остальное нормально. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 17 августа.
Подъем.